Слава нашему Господу! Сегодня у нас, как всегда, очередная тема. Что я имею в виду, как всегда? Ой, правда Божия! Почему ой? Потому что наше состояние, понимаете? И особенно это надо внимательно смотреть. Почему? Есть такое интересное, как сказать, не рассуждение, а вернее интересный такой факт, когда птицы перелетные готовятся, чтобы перелетать. Откуда они знают, какие перья себе повыщипать? Я не знаю. А зачем это делается? Потому что эти перья будут мешать им лететь. И рассказывали очевидцы, которые наблюдали за этими перелетными птицами, особенно за гусями, или как там их величают. И вот, говорит, те перья, которые может достать, сам себе выдергивает, или сама себе птица выдергивает. А какие не может достать там со стороны спины, то га-га-га-га-га-га-га, как они разговаривают на своих га-га-га, неизвестно. Однако следующий, понимаете, выдергивает именно то перо, которое попросил хозяин своего пера. Ну, вот такое благословение, вот такое устройство. И потом мне немножко удалось посмотреть издалека, не этот процесс очищения ихних перьев, или как выразить мысль. А когда они улетели, то там, ну, назвать, все белое было. Я говорю, а что это туда лежит? Да, говорит, это перья, которые они себе повыщипали и попросили своих ближних повыщипать. Желающие, чтобы кому-то из нас, наши ближние, выщипали перья, есть? Мы готовы кому-то выщипать, но мы против, чтобы выщипывали нам. Воюем, возмущаемся. Перья. Это очень интереснейший вопрос. Интересно, мне вспомнилась такая история, старая. Этой истории, наверное, лет уже больше, чем 25. Ну, примерно. Это тогда, когда я проверял это событие. А услышал я об этом событии, наверное, мне лет было 16 примерно. Как-то мой отец пришел со служения, и те откровения и пророческое слово, которое можно было поделиться подросткам и не членам церкви, ну, значит, разрешали поделиться. И вот он рассказывает, говорит, интересно, говорит, было видение показано, стая голубей. Ну, так было показано. И вот они такого, говорит, нейтрального цвета. Знаете, какого? В меру белые, в меру темные, ну, серые такие, понимаете? Как это звучит? В меру холодные, в меру горячие. Ну, как теплые, да, это уже с моими рассуждениями. И вот, говорит, клич пошел. Этот клич поднял их на то, чтобы они летели. И когда, говорит, они полетели, то летели далеко, долго, приземлились. И потом, говорит, начали заниматься приготовлением своих гнездовий. Ну, устраивая свое житье, бытие голубиное. Когда устроили свое житье голубиное, тогда стали заниматься выяснением голубиных взаимоотношений. И, ну, дело в том, что поскольку клич, понимаете, ограничился во времени и в пространстве, то они потом и приземлились. И когда они стали выяснять голубиные взаимоотношения, то там летели и пух, и перья. Только не потому, что они мешали кому-то лететь дальше, ну, потому что кому-то в глазах они мешали. И вот, понимаете, свои бревна не выдергивали, а сучки выдергивали у своих соседей. Но эта возня голубиная была до капли крови. То есть там и кровь была тоже. Что, говорит, интересно, что при этом положении, когда голуби выясняли свои взаимоотношения голубиные, то они из нейтральной расцветки такой, ни вашим, ни нашим, в меру светлые, в меру темные, серенькие такие, они стали превращаться в абсолютно белых, либо в абсолютно темных. И когда вот это, как сказать, произошло такое деление по расцветке, а еще одна деталь для меня звучит так. Ну, повыщипывали лишние перья, которые мешали к перелету. Ну, согласно вот перелетных птиц. Ну, так смотрится. Тогда, говорит, был второй клич с неба, и только белые голуби поднялись и полетели. Ну, а темные, абсолютно темные такие остались. И был такой момент, когда куда-то Бог определил, и я тогда понял, что будет такой день, когда будет массовое перемещение христиан. Куда, кто знает. Когда, кто знает. Что и случилось на протяжении вот этих, ну, больше, чем 20, 30, 50 лет. Оно, в принципе, всегда было, но вот в последние времена особенно пошло такое перемещение. И когда пришлось в одно место прибыть, то я задал там вопрос народу Божьему. А сколько времени, как вы здесь находитесь? Ну, примерно 5-6 лет, говорит, как мы уже после перемещения с одного места в другое. Ну, то есть далеко перемещались. Хорошо, ладно. Я говорю, скажи, пожалуйста, в 2-3 словах, что здесь делается с народом Божьим? И тот, который человек сказал мне, ну, верующий народ в смысле, что 5-6 лет, как они тут, ну, где-то живут, говорит, злые становятся злее, а добрые делаются добрее. Я думаю, о, я знаю, где я нахожусь. Я от этого человека отошел, быстренько к другому подошел, чтобы один другого не слышали, понимаете? Я Дертому спрашиваю, а сколько ты здесь лет проживаешь вот на этом новом месте жительства? Ну, примерно тоже так, 5-6 лет, примерная цифра. Я говорю, скажи в 2-3 словах, что здесь происходит с народом Божьим? А он говорит, святые делаются святее, грешные делаются грешнее. Я говорю, ну все, я понял, куда я прибыл. Значит, ждет голубиная скубня. Так это хорошо или плохо? С какой стороны рассматривать? Главный вопрос не в этом. Главный вопрос в том, что вот при этих трениях взаимоотношений решаются вопросы нашего очищения и освобождения. А вот как мы участвуем и что у нас происходит с освящением и очищением, это вот вопрос сегодняшней темы. Дело в том, что на днях я просто проснулся от того, что эта тема была предложена. И показано место Писания или ряд вопросов, которые узловые, которые необходимо поставить во главу сегодняшней темы. Для того, чтобы определиться, сегодня нам необходимо будет рассмотреть, не бросаем ли мы камни под ноги один другому. Какие камни? Но когда Моисей, понимаете, взошел на гору, поднял руки и молился, благословлял народ Израиля, когда они по пустыне уже двигались и приходили, подходили в землю обетованную, то там были конфликты, военные действия. Это очень серьезное положение. И когда Моисей поднимал руки, то побеждал Израиль. Когда руки уставали, и он опускал, то побеждал Амалек. И вот рядом с Моисеем был Ор и Арон. И они видят, что у него руки опускаются, видят, что он уже уставший физически, да, изнемогает. Целый день битва идет. Там написано, ему поставили, или как сказать, ну камень, или вернее его камню подвели. Это уже детали. Чтобы он сел на этот камень. Это добрый камень, доброе благословение. А сами с двух сторон встали и держали его руки. То есть руки были его в их руках. Но этот камень благословенный, понимаем, да? Но зачастую бывает, камни дают не под ноги, чтобы человек встал и утвердился во имя Господня, а кидают под ноги, чтобы споткнулся. Понимаем? Берут камни за пазуху, и потом, мы сегодня будем касаться этих вопросов, и потом употребляют один против другого. Есть камни, которые в нашей внутренности, понимаете? И вот если нас кто-то ударил камнем, или нас обидели, или мы во грехах, все камни, 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 камни. Камни – это груз, это вес. Это проблемы, это спотыкание. Вот сегодня нам эти вопросы необходимо рассмотреть. Потому что или мы освободимся от камней на пути, или будут проблемы. Уже и так проблем очень много в духовной жизни, не говоря уже определенные детали, может быть, если есть. Ну как, по теме сегодня мы посмотрим, как будет у нас двигаться. И вот сегодня нам это надо посмотреть. Читаем Исаии, 62 глава. С 10 по 12, или последние три стиха. Ну как, кому легче. Исаия 62, 10, 11, 12. Пока прочитаю, а потом задумаемся. «Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. Вот Господь объявляет до конца земли. Скажите через Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним, и воздаяние его пред ним. И назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным городом неоставленным». Взысканным в смысле, ну, нашел город и не оставляет. В положительном смысле. Заново читаем. «Проходите, проходите». Куда проходить? Ворота. Интересно, кто такие будут проходить ворота? Что это за ворота? Куда дальше двигаться? Ворота на выход или ворота на вход? Ну, это уже детали, пока мы их касаться не будем. Проходите, проходите ворота. Если внимательно смотреть, то вратами является Сын Божий. Я есть дверь. Кто мною войдет и выйдет, пажить найдет. Это звучит так. Подходя к этим воротам, там горят светильники, и он является свет, просвещающий всякого человека, приходящего в мир. Мир – это очень интересный момент, о чем здесь говорится. Но мир – окружающая среда, в эту жизнь человек входит. Ну, может быть, но я не это лично вижу. Я вижу, что здесь говорится в этом месте Писания, приходящий в мир с Богом. По-другому, Иисус говорит, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. То есть через Него сначала примиряешься с Иисусом, а потом через Иисуса примиряешься с Богом Отцом. По-другому не бывает. Если внимательно смотреть, то тут вот закладывается очень серьезнейший вопрос. Непримиряемость с Сыном Божьим, в дальнейшем непримиряемость с Отцом, возвращаемся немножко шаг назад. Непримиряемость с Сыном Божьим говорит о вопросе, что у нас за пазухой камень. Камень обиды, отчаяния, греха, каменное сердце и прочие вопросы. Камни, от которых мы не хотим освободиться. Нам надо будет эти вопросы рассматривать. Он говорит, проходите, проходите ворота, приготовляйте путь народу. Ну, здесь очень интересный вопрос смотрится. Что значит приготовляйте путь народу? Я буду приготовлять тебе, и вот мы будем приготовлять вам? Я не это вижу. Я вижу вопрос приготовления пути народу. Говорится так, если ты хочешь приготовить путь народу, то приготовь сначала свой путь. Понимаем? Как ты хочешь у другого вытащить сучок из глаза, вытаскивай сначала со своего глаза бревно, то есть с себя начинай, да? Фактически получается, пробуждение начинается для вас с меня, а для нас с тебя. Но только одна вещь, пожалуйста, чтобы беды не было. Знаете, какая? Вот когда, говорит, я увижу, как ты каешься, тогда, говорит, и я покаюсь. Это уже страшная вещь. Знаете, как это звучит? Вот всех покусали змеи, вот когда по пустыне шли из Египта в землю обетованную. Вот когда я посмотрю на тебя, как ты посмотришь на медного змея, если я увижу, что ты исцелился, исцелилась от укуса живого, тогда и я буду смотреть на медного змея, чтобы мне исцелиться. Это вообще безумие. Посмотрит твой ближний, не посмотрит наш ближний, да понимаете, на змея. Это не играет роль, это играет роль для него, для нее. Но для меня и для тебя, для нас с вами не этот вопрос. Вопрос, чтобы мы первые смотрели. Для меня звучит. Каждому из нас, мне, тебе и для всех. И вот теперь к нам, ко всем обращение. Проходите, проходите ворота. Войдя через ворота, дверь, которой является Христос, и идя дальше, мы сможем приготавливать путь для народа Божьего. Оказывается, приготовление пути для народа Божьего является, в прошлый раз мы с вами в теме рассматривали очень-очень такую, знаете, злободневную деталь. Почему злободневную? Потому что это злое состояние. И говорит, когда царствие Его соберут и заберут собранные и делающие беззаконие, тогда праведники воссияют. И для нас с вами был поставлен вопрос. А не получается ли, что из-за нас с вами страдают кто-то и не могут воссиять, как праведники? Никогда не думали? Не мешаем ли мы своим стилем жизни, укладом жизни, своим пониманием, мышлением? Сегодня мы эти вопросы должны будем посмотреть. Если наш уклад жизни мешает нашим ближним, это первый признак, что у нас груда камней безобразия, греха, всего что угодно в нашей внутренности. Это серьезные вещи. Проходите ворота, приготовляйте путь народу, равняйте дорогу. Ну, в твое время, когда этот труд, понимаете, это поручение было возложено на Иоанна Крестителя, то он говорил очень интереснейший закон, который Бог сказал в основном по Исаии, да и не только по Исаии, по всем ветхозаветным писаниям, но особенно по Исаии. Значит, всякая ямина должна подняться или наполниться. Холм и гора должны понизиться. Не понизиться и остаться, а понизиться в смысле исчезнуть, чтобы их не было, чтобы была ровность. Неровности и остальные вопросы должны быть исправлены. Налево-направо кривизны должны быть исправлены. И там интересная фраза. Вот после этого только всякая душа узрит спасение. Вообще интереснейшая вещь. В чем она заключается? Боже, вообще интересно. Значит, сначала нам надо исправить пути, чтобы потом увидеть спасение. Никогда не думали об этом? Ну так сказано же, правда? Знаете, как это звучит? Я скажу невероятнейшую и простую вещь. 1 + 2 = 3. Вот для того, чтобы дом Корнилия услышал слова, которые будут сказаны Духом Божьим, Духом Святым через уста Петра, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой, только после того, когда сам Бог очистит вас. Что-то ты новое нам сказал. Да нет, плохо знаем Священное Писание. Проверяем. Деяния апостолов сказано. Вот пошли ангела, я говорю, не ангела, а ангел сказал, пошли, говорит, вот посланцев, чтобы Петра пригласили, он скажет тебе слова, это было сказано Корнелию, которыми спасешься ты и весь дом твой. Значит, вы еще не спасены. Понятно? Но милостыни твои и твоя доброта пришли на память пред Богом. Ага, вот интересно, вот это пришло на память, а ты еще не спасен. Хорошо. И теперь Петр на кровле дома молится, пришел в исступление, полотно, и там всякие присмыкающиеся, такие гады, ползающие, крылатые, да вообще кошмары какие-то, понимаете? Вот, и закали, Петр, ешь. А он говорит, Господи, да никогда такая мерзость, такое мне вот не приходило в уста, никогда не ел. И там какая фраза? Что Бог очистил, да, или что очищает, или что будет очищать. Очистил. Ты не почитай нечистым. Было трижды. Хорошо. И вот Петр приходит и говорит, мне, иудею, возбранено общаться с язычниками, но Бог мне открыл, чтобы я никого не почитал здесь каким? Неочищенным. Я не понял. Они все очищены, но не спасенные. А? Видим, нет? Оказывается, закон существует. Очень простой. Чтобы спастись, надо очиститься. А если очистился, то зачем спасаться? Нет. Это начало спасения, чтобы мы понимали. Поэтому вот этот вопрос вот тут-то и ставится очень глубоко. О чем именно? Для того, чтобы произошло спасение, должно быть вот это вот очищение. Или мы с вами остановились на вопросе. Приведите, говорит, ваши пути в порядок. Так говорилось через Исаию, через Малахию и остальных пророков, так пока мы будем говорить. И вот так вот пришел Иоанн Креститель и проповедует, не по-другому. Приведите ваши жизненные пути ваши пути вашего мышления, мировоззрения, ваших взглядов, вашего рассуждения, вашего суждения, ваших чувств, хотений, желаний, действия и хождения, приведите в порядок через ваше покаяние, тогда вы узрите спасение, тогда вас можно спасать. Странно звучит. Интересно звучит. Ладно, следующее видение рассказываю. Тоже, знаете, напоминаю, нам нужно его вспомнить. Кому-то был предложен в видении такой момент. Он говорит, столы стоят, ну, когда, знаете, народ Божий, вот как сказать, на улице собирались, да, и вот ставили длинные такие столы, что с двух сторон каждый человек сидит там, и здесь, и там, и здесь, и там. Вот, и вот пища всевозможная на этих столах разложена. И тому, кто видит видение, Бог задает вопрос. Но ты будешь благословлять этот стол? Ты будешь благословлять эту пищу? Ты будешь принимать эту пищу? Ну да, говорит, конечно. Ну подойди, говорит, ближе. Какое расстояние было? Ну такое, знаете, с того расстояния, на котором было показано этому человеку, то не было видно одних деталей, каких, определенных. И вот человек этот подходит и ахнул. Оказывается, что целые тушки курочек, гусей, индюшек, ну, птица называется, да, птица. И вот они целые тушки. Они, ну, приготовленные там, ну как, тушеные, жареные там в духовках. Это уже детали не играют роли. Вареные тоже не играют роли. Вопрос сейчас не здесь. Но, говорит, когда, говорит, глянул этот человек, которому было показано видение, то плохо стало почти. Почему? Оказывается, когда головы поотрубали этим птицам, понимаете? Ну, там кипятком ошпаривают, это такая технология, чтобы перья повыдергивать. И вот перья повыдергивали, а перо не в теле, а в сумочке. И вот когда перо выдергиваешь, то это бывает сумочка, это остается, как маленькая трубочка. Это пеньки называются в простонародье, их надо повыдергивать. Значит, принцип такой, если сильно кипятком ошпаришь, то ты будешь выдергивать с мясом, с кожей. Если ты слабо ошпаришь, ну, навряд ли перья вылетят. Ну, не знаю. Ну, перья может быть, а вот эти пеньки – нет. А тут, оказывается, перья повыдергали, а эти пеньки остались. А еще волос у кур и у этой птицы, понимаете, растет немножко. Ну, их не волос. Этот волос не смоленый, смолить надо. Это, говорит, еще полбеды. Проблема глубже. Оказывается, что это, ну, не дичь, птица, да, птица по-русски. А вот эта птица непотрошенная. Непотрошенная это значит, что нож не разрезал внутренность и внутренности не доставал. Зоб. Ну, эта птица же берет пищу, там в зобу это перетирается. Вот это зобы полные пищи. Пищевод. Это надо все вырезать. Дыхательные трубки надо вырезать. Это еще полбеды. Желудок полон камней. Потому что, ну, эта птица, она берет камни для того, чтобы перетирать пищу. Камнями забито все. Кишки, то это уже вообще, значит, это испражнение там. Желчный пузырь невырезанный. И все это не промыто. Ужас в том, что вот так целиком положили в духовку, в печку, в кастрюльку, сварили, стушили. Ужас. Вот это, ну как назвать, нечистота теперь не только внутри, она там уже вылезает наружу. И когда вот этому человеку показано было такое видение, говорит, ну теперь ты будешь благословлять? Боже, как такое можно благословлять? Как такое можно кушать? А что делать? Ну теперь, если, говорит, раскрывать и вытаскивать внутренности, то там кто его знает, что получится. Там, может быть, чуть ли не половину тушки надо будет выбросить. А сверху попробуй повыдергай эти пеньки, то и шкурка, и мясо все повылетает. И останутся у тебя, а как сказать, ну, ломти мяса. Ни тушки, ничего. Ну, месиво получится, понимаете? Не через мясорубку просто пропущенное, вот всего лишь навсего. Чуть ли не фарш. И что дальше? И Бог говорит, а теперь подойди к служителю церкви и скажи, Я поставил тебя на то, чтобы ты приготовил мне. А ты посмотри, каких получается. Вот так ты передавал слово. Вот так слово Божье, меч обоюдоострый, проникал внутрь, чтобы эти камни оттуда выбрать. Эту желчь вытащить оттуда. Это такое было покаяние, исповедание, отречение, освобождение, плод достойный покаяния. Иоанн Креститель сказал, водное крещение в члены не пущу, пока мест не будет покаяния, плод достойный покаяния, исповедания, там еще скроются вопросы. Ну да, камни, камни, камни. А потом такой народец заражен страстью к состязаниям, словопрением, скандалам, неприятностям, невзаимопониманием, обижающие, толкающие, камнями швыряющие. Вы понимаете, какое дело нам в таком состоянии не поручи, мы его испоганим, испортим, кому-нибудь зло сделаем, кого-то обидим, кого-то не послушаем. Фу, да даже вспотеть можно. Да уже капли крови будут, а не капли пота с нашего лица. От таких. А может быть, мы такие? Что теперь делать? О, вот сюда нам. Что делать? Вот с таким покаянием к Богу идти. Вот она тема, сегодняшняя тема. Поэтому, вот, ну как равнять дорогу? Чью дорогу равнять? Мне вашу? Дело в том, что, а вам чью-то или мою? Каждый свою дорогу. Свое хождение, свои пути. А дальше, если внимательно смотреть, то сегодняшняя наша жизнь, ну что я имею в виду? Ну мы члены церкви, допустим, 10, 20, 30, 40, 50 лет уже потомственные члены церкви и тому подобное. Хорошо, это отлично. Чем отлично? То есть никуда мы теперь не денемся, не убежим. От чего? От правды Божьей. Наше сегодняшнее хождение показывает, какими путями мы ходим. Это идет в тему... Птицы, готовьтесь к вашему перелету. Понимаем? Пять мудрых, готовьтесь к вашему переселению. Церковь Божья, готовься к переселению. Я по-другому хочу сказать. А вообще горе нам, если мы готовимся к переселению. А что здесь плохого? Плохое в том и жуткое, что если бы переселение было через 1000 лет, еще 1000 лет впереди, короче, успеем и нажиться, и нагрешиться, и покаяться. Понимаем? Нет. Это равносильно тому, что человек лежит на смертном одре, и вот, ну, скоро будет переселение. Давайте помолимся, чтобы Бог приготовил к переселению. Эта фраза звучит. Это человек, это душа, член церкви, не готовы были к переселению. А теперь обстоятельства жизни приперли. Рожно придавило возрастом, болезнью, обстоятельствами, положением и прочими вопросами. Ведь Иисус сказал, злой раб обязательно должен сказать, не скоро придет Господин мой. А тут получается, слушай, события жизненные такие вокруг, что скоро придет Господин, и даже злой начинает каяться. Да, нет? Как? Это очень просто. Иоанн Креститель пришел и стал проповедовать. Люди стали каяться и пошли на водное крещение. Фарисеи тут же сориентировались и сказали, мы рожном обстоятельства времени приперты в угол, уже не к стенке, а в угол. Что делать? Значит, это для меня звучит, что они имели совещание. С кем? С сатаной, как минимум. Что делать? А сатана им предложил, идите креститься. Вы что хотите сказать, что сатана не предлагает идти на водное крещение? Народ, пора глаза помазать глазной мазью. Мы с вами, помните, встречались с такими моментами, когда бесы предлагают народу Божьему сильное желание читать Библию, Слово Божье. Такого никогда желания не было в жизни. Но читать не сегодня, а завтра. А на завтра 100 дел дать. И завтра кончается... а и 50 дел не сделали, понимаете? Но сильное желание на следующий день читать. И так день за днем, день за днем, день за днем, день за днем. И что получилось? Сатана предложил. Поэтому вот этим фарисеям сатана дал совет. Что делать? Что делать? Народ идет на водное крещение, а мы остались капитаны корабля без матросов. Все матросы пошли на покаяние. Понимаем, да? Ну и они гурьбой туда. Если они не договаривались между собой, то для них была почти как сенсация. Слушай, ты идешь, и я иду. И ты тоже идешь, да. А что ты идешь? И они друг друга поняли без слов. А если они еще договаривались, ну, это очень такой момент. Сговор. Оказывается, злые рабы, которые говорят, не скоро придет господин, и вдруг обстоятельства такие приходят, и сообщения, что вот он уже приближается, вот он уже там, вот там, уже вот там. И тогда злой начинает каяться. Но это не покаяние, это подделка. Понимаем? Как увидеть, что злой по-настоящему кается? Иоанн Креститель сказал, я, говорит, скажу как. Плод достойный покаяния подтвердит того, что ты злой сделался добрым. Да, нет, успеваем. По-другому говорит Бог. Петр, я их уже очистил для того, чтобы они приняли спасение. Дом Корнилий. Вот сейчас мы с вами так вот и находимся пока мы на этом первом месте Писания. Сколько еще прочесть, ой-ой-ой, как будем уже успевать, дело покажет. Ну, наверное, придется стрелки останавливать и смотреть, чтобы за 2 часа не получилось. Проходите, проходите ворота, приготовляйте путь народу. Равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. Ну, во-первых, для самого себя каждому надо поднять знамя. Знамя его надо мною любовь, а над тобою любовь. А, хорошо, но народ Божий, который шел на водное крещение Иоаннова, знамя над ними была любовь. Ну да. А фарисеи, над ними какое было знамя? Притворство любви. Ну да? Вот и думай каждый. Вот Господь объявляет до конца земли. Вообще интересная такая весть. Объявляет до конца земли. Что? Чтобы по всему лицу земли, со всех сторон, в уши дочери Божьей были сказаны слова. Еще раз. Вот Господь объявляет до конца земли. Скажите! Кто-то будет говорить. Скажите кому? Через Сиона. Грядет Спаситель твой. Сегодня это обращение для нас с вами, к сегодняшней теме. Грядет Спаситель твой, награда его с ним, и воздаяние его пред ним. И назовут их, то есть нас с вами, народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным городом, неоставленным. Ну да, это же вообще большое благословение. Ну да. Следующий момент читаем. Что Бог хочет предложить большого благословения? Мы сейчас будем подходить к вопросу очищения от камней уже в деталях. Ну, покамест. Еремия 31 глава, стих 8-9. Еремия 31 глава, 8-9. Это очень-очень уникальное такое место Писания к сегодняшней теме. Весьма. Вот, я, то есть Бог говорит, приведу их из страны северной. Ну, народ свой, народ Израиля. Да, это говорится о народе Израиля, да, это без разговоров, бесспорно. Но это является, как сказать, и для народа Божьего на сегодняшний день, для Церкви Господней, для каждого из нас. Вот я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли. Дело в том, что избранных своих он будет собирать от 4 концов земли. Ну, так говорит Священное Писание. И пошлет ангела. Помните, мы в прошлой теме с вами касались. И вот ангелы его соберут народ его. А там был задан вопрос, а что будет первое? И в другом евангелисте, насколько я помню, сейчас уже, неважно, или в том же евангелисте несколько глав раньше, вопрос не здесь. Фраза. И вот пошлет ангелов своих, и они соберут из царствия его, делающие беззаконие, вот, соблазны, ну и так дальше. Тогда праведники воссияют царствие его. А где это царствие? Помните, у нас был задан вопрос. Если в небе беззаконников нету. В небе тех, кто являются соблазном, нету. Беззаконники и соблазны – это камни, которые мешают. Раз он говорит, из царствия его, а в царстве его оказались беззаконники и те, которые являются соблазном, значит, это царствие его на земле, то есть поместная церковь. Понимаем? Из поместной церкви, перед тем, как забрать свой народ – от четырех концов земли в небо, чтобы ангелы забрали. Первое, надо, говорит, собрать вот эти камни. Успеваем? Так вот, интересный вопрос. Читаем здесь. Вот я приведу их из страны северной, соберу их с краев земли. И дальше фраза. Слепой и хромой, запомним, беременная, роди лица. Вместе с ними великий сон возвратятся сюда. Ну, в Палестину, в смысле, имеется в виду. Но мы для себя сейчас берем примеры. Есть очень глубокий смысл. Они пошли со слезами. О каком времени он говорит? С одной стороны, они пошли со слезами, когда их погнали. Почему? Потому что они были во грехах, и потому их погнали. С другой стороны, они пошли со слезами выходить из тех земель, где они рассеяны. А почему со слезами? Потому что Соломон в свое время, когда молился, он сказал, и когда, говорит, за свою жизнь, за греховное свое хождение, народ Израиля Божий будет рассеян до края неба. И когда, ну и земли, образно говоря. И когда они там, в рабстве, в странах рабства, придут в себя, прийти в себя, это называется быть в бессознательном состоянии, вдруг прийти в себя. Это возвратиться в разум. И они, говорит, будут смотреть в сторону Иерусалима, в сторону храма, который я построил. А Иерусалим будет разрушен, а храм будет разрушен. Это сейчас не играет роли, понимаете? Но Божье присутствие, оно не разрушается. Где оно? Оно сокрывается. Сегодня сейчас не об этом вопросе. И вот когда, говорит, они в стране рабства придут в себя и будут взывать к тебе, говорит, Боже, и будут, ну, каяться, по-другому не скажешь. Ну да, они будут приперты обстоятельствами, как младший сын у свиного корыта. Приперт, понимаете, вот, рожно приперло к свиньям. Свиньи едят рожки, а ему не дают, и он с голода чуть ли не помирает. Ну так, обстоятельствами придавлен. И вот когда в стране рабства придут в себя и возопьют, ну, в покаянии, значит, в исповедании, значит, отречение будет, то Бог будет делать интересное действие. Соломон сказал, да-да, ну, я своими словами скажу, сделай так, Боже, чтобы сердца рабовладетелей, хозяевов их, размягчилось, и чтобы их отпустили. Здесь уникальная фраза. Знаете, какая? Очень интересный вывод, говорю. Слушай, народ Божий. Я не могу от греха избавиться, и я не могу, и тот не может, и пятый не может, и десятый не может. Понимаем, да? И рабовладетели эти, грехи и демоны держат народ Божий, и угнетают, и в голоде держат. Не в физическом голоде. Вот если в этом состоянии придем в себя и будем каяться и вопиять. Боже, это на себя вервями, или не вервями, а колесничными ремнями тянули грехи, похоти, страсти и прочее, какого греха не играет роли. И теперь докатились до состояния, что рабы греха стали. И Бог смотрит, говорит, вот из этой тюрьмы, из тюрьмы рабства в грехе, есть возможность выхода на свободу. Грех покамест истязует тебя, его, ее, их, вас, нас, понимаем, да? Но, а Бог говорит, я жду, пока мисс говорит, чаша покаяния наполнится. И когда чаша покаяния наполнится, то вот этим рабовладетелям я скажу, отпустить. Хозяину над этими свиньями скажу, отпустить. Понимаем, нет? Вот этим грехам, в которых вы находитесь, я скажу, отпустить. Ну, берем это, что Соломон молился. Это же формула 1 плюс 2 равняется 3. Она же должна исполниться по вопросу. Там народ Израиля, а сегодня мы с грехами. Ну, давайте рассуждать. Чудо происходит. Какое чудо? Рабовладетеля не упросишь, чтобы тебя отпустил. Но когда чаша покаяния наполняется пред лицом Божьим, придя в себя. В стране рабства. Страна рабства – это грех, в который человек скатился. Понимаем? Интересно. И Бог совершает чудо, и ты освобождаешься. Он освобождается, она освобождается. Вы освобождаетесь, мы освобождаемся, я освобождаемся, ты освобождаешься. Представляете, какое благословение? Это называется, вот говорит, подымайте, подымайте, народ, подымайте. Как? Сами подымайтесь, подымайтесь, давайте. Птицы к перелету, к перелету. По-другому. Давайте на этого гусика посмотрим. Ну, с положительной стороны, гусь, гусик. Кто этот гусик? Ну, народ Израиля в рассеянии, в стране рабства. И вот они выдергивают из себя перья. Понимаем, да? Потом говорит, прости меня, ты знаешь, вот против тебя. А теперь твой ближний, мой ближний, ваш, наш ближний выдергивает у нас перья лишние. Понимаем? В нашем покаянии. Мы готовимся к перелету. Ладно. А младший сын, это что же гусик? Божий гусик. Вот. И вот он пришел в себя, и что он делает? И вот возле свиного корыта он общипывает себя перья, которые мешают ему к перелету назад в родительский дом. Понимаем, да? И вот эта чаша настолько наполнилась его покаянием, осознанием, что он говорит, встану. Вот над ним исполняется это местописание. Поднимайтесь, поднимайте, поднимайте, приготавливайте путь для народа. И вот он для себя приготавливает путь, чтобы прийти пред лицо Бога. Но он это уже сказал не тогда, когда он пришел в родительский дом. Эти слова он сказал еще возле свиного корыта. Правда, да? Он же там сказал. «Встану, пойду к отцу моему и скажу, отче, я согрешил против неба, пред тобою недостоин называться сыном, прими меня в число наемников». Где он это сказал? В родительском доме? Нет. Возле свиного корыта. Вот там он сказал. Мы что он сказал? Он там исповедание сделал. Поднимайся, поднимайся, войди в ворота. Он входит в ворота. Вот, сидя, еще входит в ворота. Для него звучит, встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Господь. Вот этот процесс сейчас у него идет. Он себя щипит. Надо понимать, а что ты имеешь в виду, согрешил? Вот это если слово взять, то там будет, что я захотел жить самостоятельно, уйти из родительского дома, хитростью, лукавством, потребовал у родителя половина имения, предлагаемого мне. Фактически, я убил своего родителя. Физически нет, а морально да. Имение делится после смерти. А тут при жизни имение делится. Это ужас. Для отвода глаз пожил так, чтобы все подумали, что вот такой панька, вот такой ангел с крылышками. Не троньте, иначе изнутри рога вырастут. А до этого бодался. Ладно, все успокоились, а, притихли. А, теперь, говорит, можно выходить наружу. И взял, собрал и ушел в дальнюю страну. Чем дальше от дома, чтобы свободно было. А дальше? А дальше обзавелся друзьями какими и подругами, каких хотел. Правда, да? А потом их лишился, потому что деньги кончились. А потом, надо понимать, по-другому не поймешь. Боже, это из-за меня в этой стране голод! А почему ты так решил? Если бы не было бы голода, было бы проще найти работу. А раз был голод, то никому не нужен. И там написано, он пристал к одному из жителей земли, насколько я помню слово «пристал». Для меня, как читаю, так и понимаю. Прицепился к нему. Ну, найми меня на работу. Да не нужен ты мне. Я нуждаюсь в работе. Да не надо мне твоя работа. Без тебя свиньи пасутся. Ну, наподобие, понимаем? Ну, возьми меня. Ну, хоть чуть ли не за бесплатно, хоть дело дай, то, может быть, что-нибудь там мне выпадет. Для чего он пас? Ну, для того, чтобы заработать. В этих случаях, когда человек теряет свое достоинство и упрашивает, чтобы взяли на работу, то он работает бесплатно. Или за копейки, за гроши, которых не хватит на существование. А если он начнет, а что ты мне не платишь? А я тебя не нанимал, ты мне 100 лет не нужен был, ты напросился, но я тебе одолжение сделал. Вот что я вижу. Понимаем? Но мы подошли к вопросу освобождения. Итак, у Иеремии мы в 31 главе. Вот, я приведу их из страны северной и соберу их от краев земли. Слепой и хромой, беременная родильница, вместе с ними великий сон возвратятся сюда. Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением. Вот это говорится о младшем сыне, он пошел от свиного корыта с утешением, чтобы мы понимали. Птицы перелетные идут уже дальше с утешением, когда они освободились от лишнего груза своих перьев. Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением. Поведу их близ потоков, вот дорогой ровною, на которой не споткнутся, ибо я отец Израилю, и Ефрем первенец мой. Значит, я, говорит, поведу дорогой, которой не споткнутся. Кто не споткнется? Слепой и хромой. Беременная и родильница. Родильница или родившая? Ну, беременная, то есть ребенок у нее в чреве, да, в животе. То есть, ну, она еще не рожает. Родившая, это только что родившая уже, понимаете, а если она уже кормящая грудью, то кормящая грудью, ну, разница существует во времени, правда, да? Что здесь написано? Беременная, значит, у нее и ребеночек еще под сердцем. И родильница вместе с ними. Ну, я вот так вот механически понимаю, знаете как? Вот сейчас уже родит, ну, последнее, чуть ли не, ну, уже не совсем. Ну, вот так. Я не об этой детали, пожалуйста. И вот они идут, а в этом состоянии споткнуться очень просто. Потому что тебя отвлекает твое, ну, состояние какое, ну, физическое в смысле, вот. Это ребенка несет у себя в теле, а это уже рожать сейчас будет. Ну, то есть они споткнуться могут. Слепой, хромой, это же вообще, как они будут идти, чтобы не споткнуться? Что для них, скатертью дорожка, что ли? А он говорит, именно так. Господи, значит, когда они в стране рабства придут в себя, то ты для них сделаешь такой путь, что они, позвольте, я скажу так, захотят споткнуться, не смогут. Ну, захотят, это неудачное слово, просто чтобы мы поняли. Они не смогут найти, обо что споткнуться. Дело в том, что обычно люди спотыкаются об свое «я», об свою гордость, об свои грехи, об свое упрямство. Понимаем? О свое беззаконие спотыкаются. Чтобы увидеть это благословение, которое Бог дает, вот очень интересно, очень просто описывается в Песне Песней. И здесь прочитаем Песни Песней, 8 глава, стих 5. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Дальше я не читаю. Еще раз. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? У меня возникает вопрос. Опираясь на своего возлюбленного, можно споткнуться? Да нет. Опираясь на своего возлюбленного, там будет хромота? Нет. Поскольку мы с вами в сегодняшней теме относительно того, что нам необходимо рассматривать вопрос камней, то обязательно будет вопрос хромоты. И нам надо найти вот эту хромоту и эти камни. Откуда? Что получается? И каждый проверяем самого себя. Послание к евреям говорится, очень интересная глубокая фраза в сегодняшней теме. Евреев, 12 глава, 13 стих, 14 тоже можно. Евреев, 12 глава, 13-14. «И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой, без святости, никто не увидит Господа». Что ты хочешь сказать, Павел? Он говорит, нам надо, говорит, всем рассмотреть вопрос хромоты. Что такое хромота? В свое время, когда я от темы не ухожу, мы в теме, просто с разных сторон приходится смотреть этот вопрос. В свое время, когда были времена пророка Ильи, и он, Бог ему сказал собрать народ на гору, кажется, Кармел, вопрос не здесь, и там он задает вопрос, долго ли вам хромать на оба колена? С одной стороны, это звучит, что такая сильная хромота, что два колена повреждены. И туда, и сюда. Не только на одну сторону хромает человек. С другой стороны, это смотрится так. Вы настолько отошли от Бога, что у вас хромота в оба колена. А еще одна сторона звучит так. У вас хромлящее поклонение и Богу, и хромлящее сатане. Как? Он говорит, если Господь есть Бог, то Ему служить, а если Ваал, то Ему. Но если они уже служат Ваалу, то зачем говорить, если вы служите Ваалу, то служите Ваалу. Но они и так уже служат Ваалу. Вот эта фраза мне предлагает в рассуждении задуматься, что они не до конца опустились на служение Ваалу. Хотя там 850 человек, которые были, понимаете, ну как, обслуживающие этого Ваала, пророки Вааловые, дубравные. Вот что вижу. Это звучит так. Ваши внутренности, ведь вы же знаете, что вы евреи. Ваши внутренности, ведь вы же знаете, что вы род Божий. Ваши внутренности, ведь вы же знаете, что вы род Авраамов. Вы же знаете, как он служил и какое взаимоотношение Бога было. И Бог не стыдился называть себя Бог Авраама, Исаака и Иакова. Не стыдился. А у вас что получается? И Богу не служите полностью, да и Ваалам не до конца. Поэтому хромота вот эта, это очень интереснейший вопрос. Почему? То, что у них такое было взаимоотношение у народа Израиля, это всего лишь следствие или плоды. Корни или первопричины намного раньше. По-другому звучит так. Вот что они посеяли? Ну, то они и будут пожинать. Ну, посеяли яблоко, вот яблоня и вырастет. Не груша же вырастет, правда? Ну, посеяли виноград, то не инжир же вырастет, не смоквы. Не фиг же вырастет, фиговое дерево. Виноградная лоза вырастет. Что они будут пожинать? Вот пожинать будут больше. Одну ягоду посадили, понимаете, а сколько будут собирать? Это же такой вопрос, да? Он говорит, вот этот вопрос привести в порядок. И он говорит, смотри, старайтесь иметь мир со всеми и святость. Ну, мы сегодня в этом направлении. Скажите, а какие у нас взаимоотношения у нас с Богом, друг с другом? Бог доволен, согласен? Вот тот момент, когда какие-то трения, взаимоотношения, что, чего происходит, в этот момент, если будет пришествие, мы поднимаемся? Ну, явно, что нет. Сейчас вопрос. А, из-за того, что пришествие скоро, понимаете, не смотрите, что сегодня, завтра, послезавтра, надо приводить свою жизнь. Ну, это сделка. Это сделка. Ну да, но птицы для перелета приводят себя в порядок. Я это понимаю. Да, это все понятно. Но дело в том, у меня возникает такой вопрос. те далекие времена, когда Адам, Ева, ну, Енох должен был застать Адама с Евой, сейчас я точно не могу вспомнить, не почитывал. Ну, есть такие почеты, сколько не дожил Адам до Ноева потопа. Но это уже детали. Насколько я помню, что Енох должен был разговаривать с Адамом. Но я сам не уточнял, ну, примерно. По-другому, почему я сейчас подхожу к этому вопросу? Потому что Адам прожил 900 с чем-то лет, да? Примерно такая цифра. 900 с чем-то, ну, 1000 не добрал. Это говорит о том, что Енох должен был жить тоже, ну 900, ну 800, ну 700 лет. Если они встречались, Адам и Енох, то Еноху еще жить и жить. Логично, логично, очень просто. Енох, и вот ты стал иметь общение с Богом. Вопрос, а ты думал о своем уходе в небо? Ну, наверное, думал, правда, да? Ты думал, что ты пойдешь к Богу? Ну, наверное же, думал, да, правда? А ты думал, когда ты пойдешь к Богу? Вот вопрос. Через 300 лет? Ну, ты же еще, ну, средние же года, наверное, у него были, да, если... Он 75 лет был, у него родился Мафусал, насколько я помню, сын. Вот. А после этого рождения сына он прожил еще 300 лет. Значит, 375 примерно так, наверное, если я не ошибаюсь. В 375 году своей жизни его не стало. Он вознесся живым. Огненная колесница или на чем, но был восхищен. Я с другой стороны дальше подхожу. Но... Ты как, чувствовал, что твое переселение и вот со дня на день, да? И потому ты на каждый день был готов? Я не это вижу. Когда-то Бог сказал Аврааму очень интересное такое поручение, предписание. Как правильно сказать, дело покажет. Я Бог всемогущий, ходи предо мною. Ходи предо мною, это не означает, что завтра я тебя буду забирать на переселение в небо. Это знаете, как звучит? Немалый промежуток времени ты будешь на земле, и ты должен быть всегда готов на каждую единицу времени не к переселению, пожалуйста, подождите, к тому, чтобы ходить предо мною. Разница существует. Быть готовым к переселению, подготавливаться к переселению – это один вопрос. А быть готовым для того, чтобы в течение каждого дня, каждой недели, каждого года, на протяжении своей жизни, неизвестно сколько количества лет, быть готовым всегда ходить пред Богом не для переселения. Ты что, против переселения? Нет, нет. Готовность к переселению – это сделка. Хотя это хорошее желание. Как мы с вами сегодня посмотрели, фарисеи пошли креститься на водное крещение. Для чего? Какими, ну, мыслями они были движимы? Ну, только нечистыми. И он говорит, порождение змеиное. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите плод достойный покаяния. Тогда честно звучит так. Господи, ты знаешь... Вот вся жизнь моя прожита уже сколько лет. Ну, в зависимости, каждый просматривает себя, да? Я себя. И вот, Боже, вот моя жизнь, я готов, я готова была к хождению пред Твоим лицом на каждый день. Это хождение было пред Твоим лицом, вот так, как я жил, как я жила? Ну, правда, хороший вопрос. По-другому, тогда глубже. Боже, ну, теперь дальше вопрос. А вот мое хождение пред Твоим лицом, это было хождение с тем, что Ты в любой момент меня заберешь? В прошлой теме мы были поставлены перед вопросом. Оказывается, зачастую бывает, что мы занимаемся самообманом, говоря о том, что мы готовы к переселению. Оказывается, что нет. Где это видно? Очень просто. Когда Бог сказал при протяжном трубном звуке, народ Израиля после трехдневного освящения могут взойти на гору. Ну, так же Бог же сказал, правда? И Бог сказал, очертите подошву горы, чтобы линия была конкретная. Вот эту линию, чтобы не переступать. Зверь или человек, если переступит, прикоснется к подошве этой горы, то есть за линию переступит, значит, побить стрелой, это камнями, или стрелой застрелить. Но во время протяжного трубного звука они могут зайти. Ну, Бог же разрешил, да. Бог определил, да. Бог же от своих слов не отказывается, не отказывается. Но закончились эти 3 дня освящения, хождения пред Богом в период освящения. И Бог говорит: Моисей, скажи им, чтобы они не порывались сходить. Когда? Тогда, когда я сказал во время трубного звука. Не порывались? Значит, плохо кончится. Звучит по-другому, ну, людям бы задать вопрос. Раз Бог говорит, чтобы они не порывались, это говорит о том, что в людях, немалом количестве народа Израиля, внутри было: мы пойдем, мы освятились. А Бог говорит: я знаю цену этого освящения, скажи, чтобы они не порывались. Они не готовы к восхождению, к общению. Это же не было переселение, не было. Это не было еще переселение в землю обетованную. Это в процессе было. Но пока мне надо было найти взаимоотношения с Богом. Вот и остановка. Поэтому вопрос исправления хромоты – это очень серьезнейшая тема. Очень. Ну, сегодня сколько получится, во имя Господне мы будем рассуждать. Теперь рассматриваем вопрос каменности. Дело в том, что у нашего Господа есть одна очень глубокая такая, одна из Его песен. Как? Есть песни, которые Он хочет слышать от своего народа на земном шаре. Не те, которые мы сочиняем. Ну, может быть, я немножко неудачно выражаю мысль. Но Моисей такую... по вдохновению от Духа Божьего, ну, составил песню со словами и с мелодией, что эта песня вошла в перечень песен неба. Знаем, да? И вот в небе они там пели песнь Моисея. Так, да? Где он ее сочинил, эту песнь? Сочинил, ну, пускай будет так. Такое слово, я немножко по-другому его смотрю. По вдохновению от помазания Духа Божьего у него родилась, вот, по-другому не скажешь, вот это... песнь со словами и с мелодией. Это он в таком помазании был, что эта песня удостоилась внимания. По-другому скажу. Цари земные внесут в небесный Иерусалим честь и славу. И вот один из видов чести и славы земного царя в Божьем помазании Моисея, это была песнь, рожденная в помазании Духа Святого на земле, и он внес ее в небо. Ну, примерно так, да? Но мы сейчас не об этом. А вот Священное Писание говорит, есть песнь. И помните, мы с вами рассуждали об одном из таких вопросов. И вот песня сия, говорит, будет петься у народа Израиля. Какая? Вот тогда, говорит, они воспоют, Исаия пишет. А город крепкий у нас. Спасение он дал нам вместо стены и вала. И вот такая песня должна петься здесь на земле. Другой момент, когда, говорит, из глубокого страшного рва извлек ноги из тенистого болота, поставил на камень, вложил в уста новую песнь. Слово «новое» — это очень интересное такое звучание этого смысла. Не старую песнь, а новую, значит, ее не было. Правда, есть один из законов, когда говорится о пути, то говорится, он открыл нам путь вновь, заново, чтобы нам идти путем новым и живым. Новый в данном случае называется не сегодняшнего дня новый, а он новый был с давних времен. И этот новый путь называется древним путем. Сегодня, может быть, мы тоже не будем этого касаться. Но он нам вновь его открыл, потому что он стал закрытым. Но он древний. Поэтому песнь. И вот эта новая песня вложил, говорит, в уста мои. Но вот тут сейчас мы будем читать у Исаии Божья песнь. И эту песнь для меня звучит, что Исаия имел право и помазание от Бога при помазании Духа Божьего, Духа Святого принять вот эту песнь, любимую, которую любил петь сам Бог, И теперь Исаия в помазании Духа Святого поет эту песнь в уши неба, в уши Бога. Знаешь, что написано? Исаия 5 глава. «Воспою возлюбленному моему песнь». Чью? «Песнь возлюбленного моего о винограднике его». Значит, возлюбленному моему песнь возлюбленного моего. Оказывается, у Бога есть возлюбленная песня. И вот эту песню сейчас он будет петь, 5 глава, о винограднике. «У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. Он обнес его оградою, очистил его от камней, насадил в нем отборные виноградные лозы, построил башню посреди его, выкопал в нем точило и ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды назад, очистил его от камней». Такая песня нашего Бога. Но виноградник – это народ Израиля. Сейчас сегодня не будем разбирать этих деталей. С другой стороны, виноградник – это я, ты, мы, вы, они. Ну, сегодняшний новозаветний виноградник. И он говорит, в моей песне я, говорит, очищаю от камней. Замечаете, какая песня у него? А теперь вопрос. Ну, каждый из нас берем при помазании Духа Святого эту песнь в свои уста. Поется она у нас. Он обнес заново. У возлюбленного моего Бога Отца я являюсь виноградником на вершине уточненной горы. Давайте так читаем, да? Каждый из нас так читает про себя. И он обнес меня оградою и очистил меня от камней. Читай, ограждение и истина, да? Спасение дал он для меня, тебя, для каждого из нас. Каждый для себя эту песню поем. Спасение дал вместо стены и вала. Спасение – это прощение или освобождение меня от моих грехов, тебя от твоих грехов, да? Очистил меня, а ты про себя каждый говори, от камней. Да, мы очищены были от камней, когда принимали Христа своим Спасителем. У нас не осталось каменности в сердце. У нас свобода. Мы никому камни не то самое, не кидаем, ничего не делаем. Дело в том, что, знаете, язык – это такое оружие страшное. Он делает этот язык столько зла, разбивает семьи, ранит сердца, создает боль, убивает не физически, убивает морально до такой степени, что у человека руки опускаются. Так скажет тебе против тебя, мне против меня, понимаешь, не то, что один другого. Язык, понимаете, ссорит друзей, одного против другого настраивает. Ну, язык, чей язык? Ну, сатанинский, что ты говоришь? А кто дал место дьяволу? Ну, давай, я, ты, мы, вы, они. Камни. Он говорит, обрати внимание, дело в том, что мы с вами рассматриваем вопрос освободиться от камней, которые на пути, чтобы не спотыкаться. Освободиться от камней, которые мешают нам, иначе мы не можем подняться в небо и лететь. По-другому. А камни нам не мешают на сегодняшний день подняться в молитве? Понаговорили, поогорчали, побили друг друга, молитвы нету. Захламились грехами, нарушениями, преступлениями, обидами, ну неважно чем, молитвы нету. Внутренний подъем не получается, подъема нету. «Встань, спящий, воскресни из мертвых, осветит тебя Господь!» Подъем не идет. Ну и как? Хорошо, берем для примера, в качестве примера, седьмую церковь в книге Откровения. Мы не видим там никакой каменности. Нечувствительность. Они знают, что ты жалок, не слепна, говорит, у нечувствительности. Сердце не чувствует. Значит, камни есть. Как умудряется народ так жить и поступать? Это сегодня к нам с тобой вопрос. Вот в этой же главе, в пятой, когда затрагивается вопрос, сегодня я не буду всего этого касаться, в этой песне, и он там, это, в 18 стихе говорит, «Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности и грех, как бремнями колесничными». Камни. Как мы их очищаем? Не очищаем. Марка читаем, Евангелие Марка. 4 главы, там описывается 4 почвы. При дороге, каменистая, терны и добрая. Вот мы берем каменистую. 5-6, а потом мы прочитаем 16-17. «Иное упало на каменистое место, где немного было земли, скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло, солнце увяло, как не имело корня, засохло». И вот наш Господь объясняет в 16-17 стихе этой же главы. «Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянные. Потом, когда настает скорбь или гонение, за слово тотчас соблазняются». Какое гонение? Какое гонение за слово? «Ну, когда за имя Господне будут садить тюрьмы лагеря?» Не думаю. «Когда за имя Господне будет поношение от окружающих неверующих людей?» Священное Писание говорит, «Будьте ненавидимы всеми человеками, претерпевший до конца спасется?» Я не думаю. А что? «Которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают, но не имеют в себе корня, и непостоянные. Потом, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются». Ну, давайте берем простую скорбь и гонение за слово. Неприятности в семье. Между мужем, женой, детьми, родителями, братьями, сестрами, сестрами, братьями. Не играет роли, ладно, любые возраста. Желающие жить благочестиво, внутри своей семьи будут гонимы. Но кто-то выдает свои порывы за желание жить благочестиво. А на самом деле это неправда. Почему? Это камни за пазухой. Как? Ну да. Гонимые. Внутри семьи, запомни каждый. Мы пока берем вот взаимоотношения между людьми. А потом уже, если большое родство, и они в разных домах живут, ну, между родством. Желающие жить благочестиво будут гонимы. Потом уже поместное собрание берем, да? Церковь поместная. Трения начинаются. Почему бывают долгие склоки, разногласия? Потому что ну, каждый стоит на своем, или кто-то домогается, и уже забодали настолько, по-другому не скажешь. Мы бодаемся, не бодаемся? Бодливы, не бодливы? Ну, камни, камни убирайте, говорит, с дороги, убирайте для себя, для окружающих, камни. У нас тема. Евангелие от Иоанна читаем, 8 глава. Там описывается момент, привели женщину, взятую в прелюбодеянии. Учитель, вот Моисей сказал в слове, так написано, так поступающих надо взять, побить камнями. Что ты скажешь, да? Ну, как смотрится это, скажите, пожалуйста. Аж хорошо смотрится. А что хорошо? Вот надо очистить народ Божий, чтобы была чистота и святость. Вот надо вот грех побить камнями. Чей грех? Ну, только не свой. Домогаться воздавать возмездие – это закон и принцип, говорящий о том, что такой человек сам грешник. Еще раз. Четвертый стих. Сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии». Меня не интересует вопрос греха. Любой. Не почитающие родителей тоже же надо побить камнями. Да, нет. Любой грех не играет роли. А Моисей в законе заповедал нам побивать камнями. Ты что скажешь? Ведь за то, что суббота была нарушена, и в субботу человек пошел собирать дрова, надо было побить камнями. Правда, да, нет? Ну да. Ну так, в пустыне они когда шли. И Моисею пришли и сказали: ты знаешь, вот человек в субботу пошел собирать дрова. Он говорит: оставьте его до утра, я, говорит, попрошу Бога. Бог сказал: да, побить камнями. А скажите, пожалуйста, а народ субботу не нарушал, когда манну собирал? Ну, Слово Божье они нарушали. Знаете, когда, да? Вот Бог сказал: собирайте только меру на один день, да? Значит, 5 дней вы собираете меру на один день, в 6-й день вы собираете 2 меры. Значит, на пятницу, на субботу, ну да? Но вот люди набрали 2 меры и завелись черви. А были люди, которые в пятницу не собрали 2 мер, а 1 собрали, съели, и в субботу вышли собирать, да, нет? А чего их не побили камнями? Я что-то скажу. Может, я ошибаюсь, но я думаю, что я говорю правильно. Да потому что там надо было бить большое количество людей каменюками за то, что они в субботу пошли собирать манну, которой нету. Наверное, по этой причине. То есть, получается, за дрова нужно было камнями побить. Понимаем? За остальные грехи камнями надо побить. Поэтому это не играет роли, какой грех. Мы дальше движемся. Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, значит, до этого наклонился, а теперь восклонился поднятие головы. Сказал им: кто из вас без греха первый брось на нее камень? И опять наклонившись, низко писал на земле. Они же, услышавши то, и будучи обличаемые, наконец, только теперь совестью, до сих пор совесть у них была молчавшая, заглушенная. Заглушенная совесть, не обвиняющая в виновности и говорящая, что человек готов к восхищению и вознесению, говорит о том, что у человека за пазухой камни, чтобы бить других. Вот здесь так написано. Еще одну вещь, сейчас мы коснемся. Они умудрялись приходить в храм на богопоклонение с камнями. На сегодняшний день камни за пазухой. Вот он знает грех, вот его или ее. Но не подходит и не говорит ничего. Ждет удобного дня и случая. А вот она против нее знает ее грех. Или та виновна, или тот виновен против нее. Не говорят, не развязывают узлы. За пазухой камни. И с этими камнями приходим на богослужение. Идет молитва на иных языках, пророчество, видение, откровение, хлебопреломление. Готовимся к восхищению. Но подвернулся удачный момент, и раз и выдали тебе в лицо, да еще и при всех, о тебе. А история это уже не первого дня прошлой жизни. А где вы были раньше, чтобы сказать? Иначе столько времени носили это в себе, а теперь вытащили камни. Мы сейчас это увидим, что они, приходя в храм, приходили с камнями. Где они прятали в своей одежде камни? Скорее всего, что ризы длинные, да, подол. А в этом подоле там такие карманы или что, емкости, куда камни можно положить. И в храм прийти, с собой камни носить. Это же вообще, да, нет? Ухо никакие. А когда мы имеем друг против друга, И потом, я тебе припомню, а я тебе припомню. И когда были такие моменты, вот водное крещение решается вопрос, и вдруг поднимался вопрос, к примеру, я подробности не буду называть, да? Вот этот человек, нельзя ему или ей преподавать водное крещение. Я говорю, а почему? Потому что вот у него или у нее вот такой-то грех. Понял. Когда, говорю, этот грех был совершен? Это уже год, полтора-два тому назад. Я говорю, и вы, вместо того, чтобы этот грех раскрыть тогда, и чтобы этого человека привести к покаянию, вы тянули это, не говорили, заразили всю церковь. И вы в этом состоянии участвовали в хлебопреломлении. Вообще, кошмары какие-то, да, нет? А теперь, когда решается вопрос, ведь вы же клеветой, поношением заразили всех. А теперь решается вопрос водного крещения. Нельзя, потому что во грехах. А столько времени за эти два года зя можно было, да? В таком случае, если нельзя здесь водное крещение, это первый признак, что вас надо брать на отлучение от церкви. Потому что у вас внутри за пазухой камней. Дальше. Раз вы так поступили против вот этой души, против него или против нее, значит, это система вашей жизни. Значит, вы не только против этой души. Значит, вы заразные. В таком случае, это ваш дом, ваша семья, ваша личность, это дом каменный, в котором проказа. Бог говорит о проказе, которая в доме. Знаете, я думал сегодня не поднимать этого вопроса, вот его отметил для себя, но сейчас смотрю, оно поднимается, я должен об этом сказать. Бог говорит, когда я вас введу в эту землю, и я наведу на какие-то дома или на какой-то дом проказу. Кто наведет? Я. Вопрос. Что нужно сделать? И вот в доме появилась проказа на камне, должны позвать священника, священник посмотрит и скажет, что нужно сделать. Через неделю опять придет, проказа не исчезла, там штукатурку содрать. Через неделю придет, не ушло, а на камне, этого камня вытащить, уничтожить. Через время, через неделю придет, понимаете, этого камня нету, там уже на следующих есть, то следующие выбрать. Ну, примерно так, да, понимаем? А потом говорит, слушай, уже, говорит, бесполезно в этом доме камни вытаскивать. Дом разрушить и сжечь. Скажите, а причина наведения проказы на этот дом исчезла? Проказа исчезла, потому что сожгли дом, разрушили его, камни пораскидали. А причина исчезла, а причина не исчезла. Боже, а почему на этот дом? Ведь дом же должен был осветиться. Если в этом доме вы придете и скажете, мир дому сему, и сын мира там живет, а сын мира это Иисус Христос, то в этом доме не будет проказы. Понимаем? А раз проказа это сигнал, нету там сына мира, то ты разрушь этот дом, сожги. А проблема осталась. Поэтому освобождение от камней, от хромоты, это серьезнейшие вещи. Если мы не освободились, и потом мы в церкви в таком состоянии, то мы домогаемся. Он не такой, она не такая, они не такие, я такой, я такая. Вот чем мы занимаемся. Камни очистить, приготовить, к восхищению готовиться, из пустыни выходить. Это серьезные вещи. Он говорит, кто из вас без греха? Первый брось камень. Знаете, как по-другому звучит? Да взяли бы ваши камни и били бы сами себя. Да только проблема, вы себя побьете, а грехи ваши оставите, и ваши дома разрушите от этой проказы. Но проблема-то останется. Чего, говорит, ради это я, говорит, Бог по какой-то причине должен был навести проказу. Для меня это звучит, знаете как? Бог должен был через проказу достучаться, чтобы дошло. Ну, правда, да, нет? Так, помолитесь усиленной молитвой, как за себя, чтобы проказа из дома была исчезнувшей. То разрушает дом, зачем молиться? Проказы не будет. Понимаем, нет? А причину ты не хочешь найти, почему такая проказа? Вот здесь оно перекликается с проказой. Они все были прокаженные своими грехами. И когда со своими грехами такая проказа, вот эти каменюки, они берут камни, которые там у них за пазухой, и бьют. Ну, давайте, проверяйте. Родители обычно лучше видят, как дети бьют друг друга камнями слов своих. Независимо какого возраста. Просто чем более взрослее, тем более ухищреннее. Понимаем? Так тонко бывает ходим, не подкопаешься. Но как укусим, то надолго будет воспаление. Но, нет, не так. Так вот они пришли все кусючие. У меня вопрос возникает. И вот они, значит, они такую картину рисуют, ладно? Так, вот сегодня они пойдут на водное крещение к Иоанну Крестителю. К примеру, Иоанн Креститель еще голову не отрубили. А Священное Писание говорит, что было две очереди на водное крещение. Иисус также крестил, но не он, а ученики его. И Иоанн крестил. Пускай будет такой пример. Хотя по времени очень похоже, что уже Иоанна нету. Я не об этом. Просто картину такую рисую. И вот сегодня они решили, что они после того, как приведут эту женщину побивать камнями и возьмут Иисуса, что он скажет, они рассчитывали, что они Иисуса поймают или женщину точно добьют камнями. Ну что-нибудь так, да? Ладно. И сегодня у них назначено было, что они все вместе, всей гурьбой пойдут на водное крещение, чтобы Иоанн их крестил или не Иоанн, а ученики Христовы. Ну, хороший, да, вопрос? Скажите, вот сейчас они побросают камни, здесь не описано, что они побросали камни, но они должны были побить камнями. Кто его знает, понимаете, эти камни были там у них в подолу, внизу, понимаете, или уже в руках, это уже детали, это не играет роли. Им можно идти на водное крещение? Да, нет? И можно участвовать после этой процедуры, вот какую они сейчас предлагают, идти на Пасху, пасхальный агнец сейчас у них, к примеру, будет, ну, через день, два, три, ну, к примеру. Да, да, нет, нет, нет. Не понимаю, какой это ужас. Домогаясь справедливости в своих ближних, мы это делаем по той причине, потому что мы во грехах и беззакониях. Ну, что теперь скажем? Проверяй каждый себя. Когда эта тема стала открываться, то... Знаете, есть такое выражение интересное. Как рыба на горящих углях. Крутишься, Господи! Ай-яй-яй, 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 Боже, как же это все передавать? Я говорю, Боже, укрепи, помоги, чтобы я передавал и не дрогнул, чтобы лицо мое было как кремень, чтобы не смотрел на лица сидящих, на их мышление, понимаете? Ну, чтобы понимали. А с другой стороны, Боже, что проповедую другим, самому не остаться недостойным. Ну, чтобы понимали. Это же серьезные же вещи. Путь, мы приготовляем путь. Что вы говорите? Ой-ой-ой-ой-ой. Или ломаем его. После наших таких взаимоотношений мы не являемся соблазном и беззаконием, из-за чего праведники не могут сиять в наших домах, в наших семьях. Ну, давайте, давайте, проверяйте. А не кажется, что теперь, Боже, не надо, Боже, ради Иисуса Христа не делай это, пожалуйста. Чего не делать? Ну, не выбирай нас, помоги нам покаяться, ну, дай нам хорошенько, что ли так сказать, чтобы докаялись, покаялись, но только, чтобы не получилось, что ты сейчас будешь выбирать, как делаешь их беззаконие и, как понимаете, вот, соблазны какие-то. Ну, понимаем, да? Теперь откуда видно, что в храм приходили с камнями? Читаю. Иоанна 8, глава 59 стих. Смотрите, как здесь написано. Ну, в связи с камнями, да? 58 читаем. Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть. А ему говорят, слушай, тебе 50 лет от роду нету, ты видел Авраама? Тогда взяли каменья. Где взяли? Чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма. Где каменья были? Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма. Прошел посреди них и пошел дальше. Что, в храме каменья лежали? Нет. А где они были? Взяли? Ну, по-русски для меня звучит так. Вот туда залезли, где у них там внутри в одежде были, и взяли. Агрессивная форма. Видишь же, камни в руках. Взяли, значит, в руках. Где взяли? У себя из-за пазухи. Ну, из-за пазухи есть такое выражение. Это вот здесь где-то на груди. Ну, или там внизу. По-другому это получается. Неразвязанные узлы взаимоотношений, непримирение друг с другом во имя Иисуса Христа – это каменья за пазухой. Мы сегодня с вами этим касались, да? Так, а вот еще одна деталь о камнях. А потом дальше движемся. Евангелие от Иоанна 10 главы, 23. «И ходил Иисус в храме, при творе Соломоновом, его обступили и стали задавать. Он говорит, овцы мои слушаются голоса моего». И так дальше. Иудеи говорили, хотим побить тебя камнями не за доброе, а за богохульство, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. И вот он дальше говорит, 39-й. Но, давайте 31-й. Я и отец одно. Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Вот что делается. Интересно, знаете что? Чтобы каждому из нас задуматься и проверить себя. Вот когда мы пойдем по домам, да? Наши взаимоотношения. А теперь разбираем причины, почему такое бывает. Почему такое бывает? Что такое бывает? Ну, вот такие взаимоотношения. Или камни. Читая 2 Коринфянам, он описывает некоторые детали, причины, что, зачем и почему. 2 Коринфянам, 3 глава, 2-3 стих. «Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое, читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы письмо Христово, чье служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». В данном случае апостол Павел говорит о каменных скрижалях Моисеевых. Бог дал записанное свое десятисловие или 10 заповедей, на каменных скрижалях. Первые скрижали были полностью изделия рук Божьих. Ну, примерно так, если выразить мысль. Вот. А потом, когда Моисей с этими скрижалями спускался назад к народу Израиля, потому что там они сделали золотого бога, теленка. И вот, и Моисей разбивает эти скрижали. Потом Бог ему говорит: «Моисей, а теперь ты сделаешь, вытешишь новые скрижали и принесешь, а я, говорит, Бог напишу». Ну, так, да, каменные скрижали, об этом говорится. Для меня вот это местописание говорит еще и о другой детали. Смотрите, о какой. В каком состоянии внутренность твоего и моего сердца? И говорит: вы письмо Христово, я сокращаю этот стих, если письмо написано не на каменных ваших сердцах, а на плотяных. Ну, теперь давайте проверяем. Какое мы письмо? Какое мы письмо? Потому что он заостряет внимание. Обратите внимание, если каменные сердца, то мы не письмо. По нашей жизни, в нашей семье будет решаться, какое мы письмо. Отсюда будет решаться следующий вопрос. Скрижали сердца чувствительные или бесчувственные? Как доказать вопрос о том, какое состояние скрижали нашего сердца? Евреи в послании 3 главы 13 стих, бегло так быстренько читаем, чтобы дальше двигаться, потому что все-таки часов далеко бегут. Не знаю, сколько мы сегодня еще успеем с вами. Евреев, 3 глава, 13 стих. Первая половина нас не интересует, просто читаем, как написано. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне». А вот дальше нас интересует. «Чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Обольщение грехом – ожесточение. Ожесточение – это жесткость сердца. На жестком сердце, которое обольщенное грехом, это скрижали, неспособные принимать начертания Божие. Проталкиваем грех, оправдываем грех – мы нечувствительные. Мы бодливые, бодаемся, спорим, скандалим. Понимаете? Бог не в состоянии, ну немножко неудачное такое слово, Бог силен произвести, но Он не может произвести, потому что учитывает согласие человека. Человек говорит: «О, я не хочу, чтобы ты производил в моем сердце действие и хотение по своему изволению». Это что, у Бога такое действие и изволение, чтобы вот такими методами мы, понимаете, отстаивали истины? Ну-ка думаем. Проверяем. Камни. Теперь, камни спотыкания. Почему? Значит, с одной стороны, мы сейчас подойдем к вопросам грехов и беззаконий. Вот потому. Евангелие от Иоанна, 11 главы, мы читаем такое место, 9-10 стих. Ну, каким-то событием Иисус сказал, это не играет роли. Он к другому вопросу сказал, но он сказал формулу, 1 плюс 2 равняется 3. Знаете, что он говорит? Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Теперь этот закон берем для себя. Спотыкание наше происходит по той причине, что мы ходим во тьме. Как такое может быть? Нам сегодня надо это увидеть. И еще раз. Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. Он берет обыкновенный жизненный пример. Если световой день, то ты не спотыкаешься. Но там есть одна такая деталь, очень, очень простая и интересная. Знаете, какая? Вот если у человека обуревают его или ее мысли, чувства, хотения, желания, воображение, обуревают. Слово «обуревают» от слова «буря», «ураган». Человек в этом состоянии начинает теряться. Библия говорит, они теряются, я своими словами, от множества своих беззаконий. Что такое «теряется»? Я расскажу. Вот человек идет, и потом, что случилось? Я, говорит, забыл, куда я иду, для какой цели я иду, какое дело у меня было, а где я сейчас нахожусь. И у человека паническое состояние, говорят, обычно бывает к старости. Да, но бывает в средние года. Да, бывает в подростковые года. Да. Почему к старости? Потому что грехи и беззаконие уже настолько забрали, что человек забывает, теряется, не может найти. А ночью дети, бывают, теряются и не могут найти туалетной комнаты. Это они так сильно спали, а они очень маленькие. Не обманывай ни себя, ни детей. Проблема в семье. Понимаем? От множества беззаконий теряются. Человек за рулем едет, и все, попалась, не знает, куда еду. Для какого дела еду? Откуда еду? Какая цель? С руля убирают таких людей. Сколько было случаев в пожилом возрасте выходили, не могли найти дорогу. Заблудились. Специальные службы останавливались, задавали вопросы, кто вы, что вы, кто вы, что вы. Искали найти, откуда человек вышел. Вообще в другую степь зашел. Он или она. Понимаем? Дело в том, что когда у человека много переживаний, неважно пока каких, и вот ты говоришь ему или ей, независимо от возраста, человек, он здесь, но его нет. В русском языке существует такая фраза «отсутствие всякого присутствия». Понимаем? Это очень просто. Летний день, прекрасная погода – ну, весна уже в разгаре, лето начинается, но еще учеба в школе, к примеру, чтобы было понятно. И вот открытые окна, и этот щебет птиц, щебет детей, понимаете? А если в окно еще глазеешь и видишь, как они там бегают, прыгают, то где ты? Ну, конечно, ты не на уроке, правда, да? Физически ты сидишь, а уши твои там, на улице, и глаза твои. Тебя что спросит, ты забыл даже свое имя. Забыла свое имя, что не так? Или сидит человек на собрании, дом купил, машину купил, валов купил, не проверил, землю купил, не пахал, виноградник насадил, винограда не ел, дом купил, в нем не жил. Бог говорит, это люди, которые потеряются. На войну таких не бери. Они, говорит, сделают робким сердце народа Божьего. Почему? Они как во тьме, как в обуревании. Понимаете, да, нет? Они не здесь. Отсутствие всякого присутствия. Это бесполезно с ними говорить. На собрании такие люди слушать не могут. Если там в сердце какие-то болячки, переживания, какие-то тревоги, какие-то... Человек не способен слушать. Иисус говорит, слушайте внимательно. Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Нет света вокруг него? Нет, здесь не так написано. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Вокруг него тьма, а он должен иметь, ну, фонарь, светильник, да? А вот он говорит интересную деталь. Если это внимательно открыть, оказывается, спотыкание происходит потому, что внутри светильник погас. Погасший светильник, это значит и тело будет темное, и глаз будет темный, и все превратно будет понимать, и все изворачивать, и извращенность мышления будет всевозможная. И спотыкаться будет, и будет домогаться справедливости в чужих глазах. Да свои бревна доставай. Будет показывать, домогаться, понимаете, чтобы заставлять. Вот сейчас мы с камнями стоим, тебя побить за этот грех, вот за тот грех, за тот грех. Да что вы говорите? Были такие моменты, когда молодежь конкретно говорила. Я говорю, слушайте, ну почему вы не на собрании, а там в фойе, в прихожке? Ну почему вы с телефонами? Но почему у вас юбки не поймешь где, и одежда не поймешь какая, ребята не поймешь, что творят? Знаете, что они тогда сказали? А вы, говорит, посмотрите на взрослых членов церкви. Им можно, а нам нельзя? Ну, давайте теперь родительское собрание соберем и будем чистить и отчитывать молодежь за то, что они раз такие, раз и такие, да? А что они скажут? Папы, мамы, но вы такие. Но если дети маленькие, им рот получается заткнуть, да? Наказать, взыскать, камни справедливости держать. И дети видят, что, говорит, вы занимаетесь беспределами, требуя от других, но не требуя от себя. Ну, проверяем. Где мы ходим? Как мы ходим? У Даниила простая формула описывается в этом вопросе. о тьме, о спотыкании, о падении, о камнях. Это отвлеченное место Писания, не в теме там, в смысле того, что там этого события нет. Он просто там формула вот эта нарисована, или как сказать, записана, если правильно выразить мысль такую. 1 + 2 = 3. Значит, он говорит. Просто 19 стих читаем, и я скажу, на что обращаем внимание. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли. Нам нужно что? Споткнется, падет и не станет его. Ее не играет роли. Что это значит? Споткнется, потому что во тьме нету света. Ну, здесь другой вопрос разбирается, хорошо? Но мы просто сейчас его берем к нашей теме, чтобы увидеть вот этот закон. Ведь спотыкаются. Мы сегодня читали. Я, говорит, поведу хромых и слепых, беременных и родильниц, и они не будут спотыкаться. Как? Подождите. На земном шаре сделать такую дорогу, чтобы не спотыкаться? Оказывается, Бог говорит, я могу это сделать. Не спотыкаться, это значит не остановиться. Идти до конца. Но он здесь дает формулу. Просто так не падают. Неспроста падают. А упали, говорит, в отступничестве и долго не поднимаются. Не здесь начало. А потому что споткнулись. Не здесь начало. Но потому что были препятствия на земле, на дороге. Да, но не здесь начало. Собственные свои камни, свои грехи, под свои ноги. Беззаконных уловляет их не собственное беззаконие. Ну, примерно так говорит Священное Писание. Собрать все Священное Писание в этом направлении и увидеть эту картину. Нету света, не пожелали света. Дальше написано, желающие, чтобы были явные дела его, идет к свету, да? Овцы мои за мной пойдут, слушаются голоса моего. Если, говорит, за мной идут, во тьме не останутся. Не остаться во тьме – это продолжать идти к свету. И идти к свету – это желание, чтобы просвещалась тьма. Давид, интересно, говорит, мы с вами касались, Бог возжигает светильник мой и просвещает мою тьму. Что? По-другому. Если мы не позволим Богу возжечь наш светильник, если мы Богу не позволим просветить в нас нашу тьму, обязательно мы споткнемся, никуда не денемся, упадем. А упав, не сразу еще и будем подниматься. Значит, куда мы с вами подошли? Мы остановились на вопросе, не захотели, чтобы Бог просветил нашу тьму. Не захотели, чтобы Бог возжег наш светильник. Сегодня мы с вами затронули вопрос, Бог показал на это. Когда, говорит, в стране рабства они придут в себя и назовут вещи своими именами, то, говорит, я так сделаю, что рабовладитель их отпустят. Получается, рабовладитель в данном случае любимый грех, грехи или совокупность грехов, неважно каких, и они удерживают валяющегося человека. Не дают ему подняться. Знаете почему? Священное Писание говорит, как надо сделать, чтобы подняться. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых». «Встань» для меня звучит. Не встань, поднимаясь, а встань внутренно. Эту фразу сказал младший сын у свиного корыта. Что он сказал? «Встану, пойду к отцу моему». Слово «встану» говорит, что еще не встал. Собирается встать, планирует встать, готовится встать. Но еще не встал, правда, да? «Встану». Ну так, я так читаю. Это говорит о том, что человек лежащий, говорит, встану. И вот Павел пишет к этому человеку, встань, спящий, скажи, встану. Захоти встать, пожелай встать. Встань, воскресни из мертвых. Воскреснуть из мертвых – это прийти в себя. Это было расположение к мертвым делам, к грехам, к беззакониям. И вот в стране рабства называется для этого человека позиция лежания во грехе. Вот она, позиция лежания во грехе. И вот к этому говорит, когда в стране рабства лежание во грехе, он, она придут, неважно кто, в себя, Вот тут происходит воскресание. Встану, пойду на подъем к моему небесному Отцу и скажу Ему. И когда эта чаша переполняется, то Соломон сказал, и когда в стране рабства, он лежа придет в себя, или сидя возле свиного корыта придет в себя, то ты, Боже, сделаешь чудо, и что? Рабовладетели отпустят. Грехи, которые держали, отпускают. Это не сказка. Но так написано. Оно должно сработать. Отчего меня грехи не отпускают? Ну, потому что ты за грех держишься, что ты ерундой занимаешься. Ну, успеваем. Так вот этот процесс, вот этого действия, начался не тот, а раньше. Он говорит, я, говорит, хочу тебе на это, говорит, и обратить внимание. Это, говорит, категорическая форма, которую нужно обязательно увидеть. Читаем Иеремии, 18 главы, 15 стих. Есть такая фраза. Иеремия 18, 15. «А народ мой оставил меня». Вот оно, начало и продолжение. «Они кадят суетным». Кадят – это приносят жертвы. В других местах Священного Писания говорится о том, что они приносят жертвы бесам. Оказывается, делание греха – это принесение в жертву чего, как, это уже детали, этому демону. «Споткнулись на путях своих». Эта фраза говорит, что человек выбрал для себя путь вот такой. Это называется «ушел с пути Божьего» и пошел своим греховным путем. А на своем греховном пути будет спотыкаться об свои грехи. «Оставили пути древние, чтобы ходить по стезям пути непроложенного». То есть древний путь оставили, а вот теперь сюда пришли. Оказывается, древний путь – это взаимоотношение Адама с Богом. И это взаимоотношение Адама с Богом было до того, как еще была Ева. Потому что Бог ему говорил, что сделать, как поступить. Бог его поселил в саду, значит, ну, так вот как читаю, так и понимаю. Где сделал он его? В саду его делал, за пределами сада делал, тело Адама. Но это не играет роли. Хотя играет роль, но сейчас для нас не играет роли. И вот взял из этой земли красной тело, как сделал Бог, это уже детали. И вот лежит тело, неодушевленное, ну вот он, Адам, руки, ноги, все, все на месте. Вот теперь Бог берет и вдыхает в него дыхание жизни, или посылает дух жизни, который потом и пойдет к Богу. По Экклесиасту так описывается этот процесс. И вот теперь, когда дух соединился с телом, человек стал душой живою и встал. Ну, ну так, да, звучит. И вот Бог его поселяет. Слово «поселяет» это говорит, ну вот ты будешь жить вот здесь, вот в этом саду. Где он там спал, как он спал, меня это не интересует. Вот ты будешь охранять его и оберегать его. И вот пойдем в центр сада, ну так надо понимать. В центре сада, да, от всех деревьев ты можешь есть, от всех. А от двух нельзя или от одного? Только от одного дерева. Познание добра и зла. Ты от этого дерева не имеешь права есть, потому что в день, когда ты съешь, смертью умрешь. Что это такое, кто его знает? Для Адама это новизна. Не новизна, а новизна. А что такое умереть? А кто его знает, что такое умереть? Насколько он понимал? Ну, когда рассматриваешь Адама, его как личность, как Бог его сотворил и потом назвал его вместе с женой человек, это звучит так, что Адам много понимал. Довольно-таки много понимал. Значит, получается, от одного дерева нельзя есть, от дерева познания добра и зла, от дерева жизни можно было есть. Он должен был есть, можно было есть, не запрещено было. А вот после того, когда вкусили запретного плода, ну тогда держись. Тогда дерево жизни уже все. Чтобы было понятно, объясню таким местом Писания. Если я скажу праведнику, что он праведник, и он понадеется на собственную праведность и сделает грех, то в день согрешения праведность его не вспомнится заново. Если праведник ел плоды дерева жизни, ел, но потом сказал, я съем и запрещенный плод от дерева познания добра и зла, то в этот день, когда он съест, не вспомнится ему то, что он ел до сих пор плоды жизни. Понимаем, нет? Вот так здесь Бог сказал очень просто в этом месте Писания. Если нечестивый грешник, я ему скажу, ты смертью умрешь. И он покается. Вот ел дерево познания добра и зла. Или дерево смерти, да? Значит, все, мертвый, умерший. Но если покается, то в книге Откровения говорится, что я такому, который покается, дам возможность вкушать от плодов дерева жизни. Ну, так написано. Только после покаяния срабатывает дерево жизни. А перечеркивается оно нарушением воли Божьей. И вот он здесь говорит, интересный вопрос. Итак, путь. Оказывается, этот путь были взаимоотношения Адама с Богом. Ну, а потом плюс Адам с Евой, взаимоотношения с Богом. Интересно, а чем отличалось повеление или поручение Божие Адаму, а потом Адаму с Евой, от поручения, которое Бог давал народу Израиля, когда выводил их из Египта. Из Египта выходил, говорит, я только одно, говорит, сказал. Ну, какую заповедь, так, чтобы было понятно, да? Десятисловия он не давал тогда, знаем, да? Десятисловия у горы там были даны, а туда надо было еще прийти. Это в пустыню надо было уйти через Красное море, насколько я понимаю. Из Египта уйти. Не было у них горы, когда за ними египтяне гнались, и потом мрак стоял, для одних был светом, а для других была тьма. И потом через Красное море они прошли. Потом, вот там, потом будет десятисловие. А когда они выходили, десятисловия не было. Ты что, против первой заповеди? Да нет. Слушай, Израиль, слушайся, Израиль Бога, вот оно где. Я, говорит, сказал, слушайся голоса моего. А когда ты голоса не слушаешь, ну тогда теперь тебе придется говорить о первой заповеди. А мы сами разбирали. Первая заповедь – это не напрягать себя в любви. Сейчас мы не будем этого касаться. Это если отсутствие любви, значит, не надо себя напрягать, надо найти причины, почему. Итак, вот я, говорит, даю поручение, путь взаимоотношения. Такое же поручение дается Адаму, ну, плюс потом Еве. Оставили. А почему оставили? Потому что была заинтересованность в своих вопросах. Каких? У них уже свои вопросы. Теперь следующий момент. Давайте нам надо будет проверить свое состояние. Это очень печальное такое местописание, но очень правдивое, и мы должны с ним, знаете, познакомиться очень глубоко. Ну, может быть, не очень глубоко по времени, потому что нам надо следующие моменты тоже коснуться, но надо задуматься. Исаия описывает очень интересную вещь. Смотрите, читаем 10 стих, а потом, чтобы понять это, вообще 59 глава, ну, нужно всю ее изучать, просто сегодня мы не сможем по времени. 59 глава Исаия, 10, а потом заново читаем 1, 2 и входим в 10 опять. «Осязаем, как слепые в стену, и как без глаз, ходим ощупью, спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми, как мертвые». Жуткая правда. Не похоже на сегодняшние дни? Ну, давайте, себя проверяем, семьи свои. Ну, посмотрим на окружающие церкви, на свою церковь, да, хорошо? Но самих себя. Еще раз. «Осязаем, как слепые в стену». Это что за состояние? «И как без глаз». Не может такого быть. Седьмая церковь в Откровении. Конкретный факт, вот он. А там написано, ты не знаешь, что ты жалок, не слеп, наг. Ну так? И слепота, и нагота. Советую тебе купить у меня и золото, и одежду, потому что омывать одежду бесполезно, убелять. Ничего там не осталось у тебя. Надо новую покупать. Глазная мазь нужна, чтобы помазать глаза. А я не вижу, что я в таком состоянии. Ты, говорит, знаешь, что ты не видишь. Ни холоден, ни горяч. Ну, читаем к этой седьмой церкви и себя смотрим. Вот в этой церкви осязают, как слепые, стену. Ну да, нет. Ну, похоже. И как без глаз? Ну да, без глаз. Они же без глаз не видят. Ходим ощупью, спотыкаемся в полдень. Что, они не спотыкались? Сам факт хождения этой церкви говорит о вопросе, что у них на путях хлама это валом. Каменюкать их сколько угодно. Как они умудрялись, там еще не описаны остальные взаимоотношения, какие были между ними. Но они же готовились к восхищению, ну да. Они говорили о том, что они ходят пред лицом Божьим. Ну, наверное, да. Это хождение, ну, для меня, для вас, для каждого из нас. Как это спотыкаться в полдень? Интересно. Зашло солнце правды, исцеление в лучах его. Умудряемся в полдень спотыкаться. Обиды, разногласия, неприятности, склоки, споры, ссоры, наговоры, сплетни, поношения. Домогаемся, чтобы кто-то был справедливый, чистый, святой, святая, а сами нисколько. Говорим, слушай, ты посмотри, как ты живешь. Давай я посмотрю, как я живу. Ну, не так, да? Грехи кого-то видим, вот так выворачиваем наизнанку. Своих нисколько. Уверены о себе? Абсолютно. Ужас, знаете, в чем еще заключается? Что мы говорим, что мы водимые Богом. Ужас заключается в том, что мы говорим, а мы получаем слово от Него. Это не показатель. А мы имеем пророчество, видение, откровение. Но это не показатель. Как не показатель? Ну, ослица, на которой ехал Валаам, она имела видение, дар видения у нее был. Да, не было дара видения. Ангела видела? У нее был дар мудрости, как сделать, чтобы обойти этого ангела. И никак не получается. В конечном итоге ногу придавила Валааму, тот ее давай бить. У нее дар говорения на ином языке. У нее же ослиный язык, да? Ну, не в смысле язык, чем вот она пищу берет, а язык в смысле говорения. Она же на ослином языке общается со ослами, да? Нет? Интересно. С ослиного языка переходит на иной язык, который называется язык родной для Валаама. И на его наречии он и понимает, и дар истолкования не нужно. И она его открывает. Зачем ты меня бьешь? Не я ли твоя верная ослица? Сколько времени тебе служу? И она еще его, понимаете, уму-разуму учит. А Новый Завет описывается в вопросе о том, что ослица остановила безумие пророка. Ну да, интересно, да, фраза? Да слушай, ты три раза, говорит, вот надо мной она поругалась, вот, говорит, ногу придавила, сейчас был бы меч, я бы тебя убил. Он говорит, разве когда-то у меня было такое, чтобы я так поступала? То есть, ну ты, говорит, включи мышление свое, чтобы ты мог рассуждать, ты рассуждать не можешь. Мы сегодня должны это прочесть, по времени, я думаю, должны успеть. Не про ослицу, а вот про вот этот вопрос. Суждение, у тебя, говорит, потеря. Ну и что? Куда теперь ослицу? В какие записать ряды? Интересно, она серая была или белая? Ну, наверное, Валаам все-таки должен был бы на белой поехать ослице. Почему я так говорю? Потому что, ну, как правильно выразить мысль? Такой пророк, понимаете, чтобы он на серой ослице ездил. Он на белой надо, наверное. Ну, наверное, она потом золотистого цвета стала, да, после этой встречи с ангелом, что ли. Но нет же. Это показатель? Нет, не показатель. Седьмая церковь, состояние ее. Вот оно. Камни? О-о-о. Поднимайте, поднимайте. Ну, да-да, Бог говорит, хочу, говорит, поднять. Утешайте, народ мой, утешайте. Вот, говорит, я, говорит, и утешаю. А как ты утешаешь? Что я, говорит, буду обрезку делать? Сильную, говорит, буду делать обрезку. Ну, захотите, говорит, или нет? Боже, хотим. Вот птицы перед перелетом делают себе эту обрезку, выщипывают перья, которые вырастили. Виноградную лозу надо выщипывать, ну, не выщипывать, а обрезку делать, да? Чтобы не захламилось, иначе дикая ягода будет без обрезки. осязаем, как слепые стеной, как без глаз ходим ощупью, спотыкаемся в полдень, как сумерки, между живыми, как мертвые. Ну, седьмая церковь, точная характеристика, правда ее? А он говорит, знаешь, причина почему? Начинай, говорит, 59 главу сначала. Ну, хотя бы первые два стиха, хотя бы. Остальное, ну, дома каждый почитайте. Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. А потому следующее действие: осязаем, как слепые стену, как без глаз ходим ощупью, спотыкаемся в полдень, как сумерки, между живыми, как мертвые. По расположению к злым делам мы мертвые. Ну, так говорит Священное Писание. Кто это мы? Ну, это каждый проверяет себя. Я себя, ты себя. Расположение к мертвым делам, это говорит. Знаете как? Отвечаю. Расположено ли сердце твое к моему, как мое сердце к твоему? Если да, подай руку. Расположение. И нас по расположению к мертвым делам. Мертвые дела, грехи. Ваше сердце расположено, я не хочу даже произносить. Ну, вот какой-то человек, он, она. Понимаете, даже свои уста не хочу брать, это оборот мысли. Это получается, вот он, она говорят, грехи, беззаконие, вы расположены к нам, как мы к вам. Понимаем, да? Если да, то подайте руку. И вот подается рука. Договор. Рука человека и рука греха. По рукам. Стоп, дальше. И там описывается это событие. Если да, подай мне руку. И вот этот новопомазанный царь Иуй, он берет себе в колесницу одного из сыновей, я забыл их родство, которые вот вино не пили, потому что им отец сказал. И вот он взял его и к себе на колесницу. Поезжай со мною и смотри на мою ревность по Доме Божьем. Понимаем, да? А Ахав в свое время вот так взял врага. А и, как сказать, слуги того врага, царя, сказали, а мы слышали, что цари израильские милостивые. Кому? К врагам Божьим. Взять на свою колесницу, и чтобы на своей колеснице, на ихней колеснице, на его, на ее колеснице восседал грех, и с грехом в объятиях ехать. Ну, тогда для меня звучит так. Значит, седьмая церковь книги Откровения, вот так они разъезжали на колеснице и туда затащили. Чего? Что, святость, что ли? Глаза не видят, одежды нету, ни холодные, ни горячие, жалкие, слепые, нагие. Это что, там Бог присутствовал? Подымайте, подымайте, очищайте камни. Да там завал этих камней. И вот эти птицы, вот эти гуси там или как, да, вот они, вот сейчас они будут подниматься, лететь. Да что вы говорите? Это из пустыни будут выходить, вот облегшись, не то что облегшись, опираясь на руку своего возлюбленного. Ты не думаю. Смотрите, что происходит. Исаия 28 глава, стих 7. 28 Исаия 7. «Но и эти шатаются от вина, избиваются с пути от секеры». Ну, это спиртные напитки. «Священник-пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются». Ну, в видении своего положения седьмая церковь ошибается и в суждении о самих себе спотыкается. Ну да, нет? Да. А как это понимать? Ну, апостол Павел говорит, отрезвитесь, как должно, не грешите. Иначе это вино вот такого греха и секеры будет для вас, как пьяному море по колено или спящий на вершине мачты. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Это звучит так. Седьмая церковь. Значит, получается, вы не отрезвились, вы опьяненные своими чем? Собственной святостью, успехами, своим пониманием, богопочтением, всего остального. Ну, как минимум, религия. Не же не говоря, какие, возможно, другие грехи там залезли уже. Ну, чем дальше в лес, тем больше будет деревьев расти, понимаете? Что дальше получается? И вот в видении своего состояния ошибаются. В суждении спотыкаются. Ну, достучаться возможно. Теперь еще несколько моментов читаем, и сейчас будем подходить к молитве. Один из моментов, почему бывают трения между друг другом. Читаем Левит. Очень простое местописание в данном случае. Ну, может быть, для меня. Но как оно открылось, я его буду передавать. Левит, 26 глава. Я прочитаю третий, четвертый, а потом скажу, какие стихи следующие. Левит, 26 глава, 3-4. «Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить, исполнять их». Значит, получается, для вас я буду являться Богом, которого вы слушаете голос. Ну да? Значит, вы меня любите, и потому вы исполнители. Что дальше происходит? «То я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, дерева полевые дадут плод свой». Дальше, конец 5 стиха и 6. «И будете жить на земле вашей безопасно». 6. «Пошлю мир на землю вашу, ляжете, никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей». 11-12. «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не вознушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, вы будете моим народом». 14. Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, то там пойдут, ну как назвать, воздаяния я бы не назвал. Я бы назвал, что я буду вас встряхивать, чтобы привести в осознание, чтобы вы пришли в себя». 27 стих. «Если же и после сего не послушаете меня и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши. Будете есть плоть сынов ваших, плоть дочерей ваших будете есть». Физически будут съедать. Но Священное Писание Нового Завета говорит: «Съедайте друг друга». Съедайте. 36-37 стих. Но в 37-м там очень сильная фраза. «Оставшиеся из вас пошлю в сердце робость, в земле врагов их. Шум колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, падут, когда никто не преследует, и споткнутся друг на друга, как от меча, между тем, как никто не преследует, и не будет у вас силы противостать врагам вашим». Враги на сегодняшний день – грехи. Не будет силы противостоять грехам. Вот куда мы идем. А начало этого 37 стиха, смотрите, как говорит: «Споткнуться друг на друга, как от меча». Скандалы дома, спотыкание друг на друга и скандалы, как от меча. Что делать? Он говорит, причина этих скандалов кроется в вопросе нарушения взаимоотношений человека с Богом. Нарушил взаимоотношения с Богом? Нарушила взаимоотношения с Богом? Готовься к скандалам, на рога будете становиться, раздирать друг друга, уничтожать друг друга, до мордобоя доходить будет, посуда будет лететь, нетерпимость будет друг к другу. Бог говорит, врага своего накорми, а тут своего не даст. По-другому. Мы видим, что в этом поражении находилась семья Исаак и Ревека. Они разошлись, как в море корабли. Каждый поделил своего ребенка. Иаков пренебрегает чувство родства. Брат голодный, хоть подыхай, хоть помирай. Продай мне первородство. Но ты же попрал чувство родства, что ты делаешь? Наследство, захваченное вначале, не благословляется потом. Если враг твой голоден, накорми его. Кто с братом своим, ну или сестрой, будет поступать противозаконно и корыстолюбиво, тому Господь мститель. Но не, прошло. Дальше как поступает со своим отцом? Во что это выливается? Попранные чувства родства. А почему? А потому что папа с мамой попрали чувства родства. Они чужие стали. И дети чужие стали. Ну, взрослые дети могли освободиться от этого. Ну, не захотели. Остались на своем «я». Это же сколько лет потом выбивать надо это состояние. Что будет? Споткнуться друг на друга. Комнаты непоместительные, кухни непоместительные, дом непоместительный. Могут разойтись по разным местам жительства. А что делать мужу с женой? Ну, тоже разводиться. Дом разваливается, проказа. Разбежимся дальше, родней будем. Что вы говорите? Это еще одна из обманов или афер. Покаяние. Камень. Камень притыкания и соблазна, говорится в адрес нашего Господа. По-другому звучит так. Либо, говорит, принимаем его как камень спасения, либо спотыкаемся. И дома грызня. Честная и откровенная христианская правда. Только никому вслух не говорить. Сказать Богу. В чьих семьях грызни нету? В чьих семьях скандалов нету? В чьих семьях неприятностей нету, склок нету? Есть такие семьи? У Бога есть 7000. Условная цифра. Мы в каком числе? В 7000 или за пределами? Съедать плоть своих сыновей и дочерей, это еще и похлеще. Когда были дни осады, то детей съедали физически. Ну, жарили, убивали, жарили, мясо ели. А бывает, съедают так, что разбежаться надо, иначе невозможно. А еще бывают и сексуальные взаимоотношения. И уже заменяют жен на дочерей, а мужей на сыновей. И пошли сексы. Дальше. Бытие, 28 глава. Взаимоотношения Иакова, когда он убежал от Исава. И вот он пришел, и голова на камне, да, у него лежала, и он спал. Как страшно место сие, это не иначе, как врата небесные, как дом Божий. И он говорит там фразу интересную, читаем 20, даже с 19 стиха. Бытие 28. Да, наверное, даже 16-го пускай будет. Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил на елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль, то есть Дом Божий. А прежнее имя того города было Луз, изогнутый, изворотливый, ну, примерно так. И положил Иаков в обет, сказав: «Если Бог будет со мной, сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть, одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Заново. «То этот камень, который я поставил памятником». Нам сюда. Это благословенная фраза, и у нее есть вторая сторона. Страшность. Или не то, что опасность, но я сейчас что-то скажу, тогда будет понятно. Памятник. Если памятники в нашей жизни не по воле Бога, не во имя Бога, не во славу Бога, то это будет камень преткновения. Об этом мы споткнемся, об этом потыкаться будут другие, и этим памятником мы будем бить. Это один из вопросов, почему скандалы, почему неприятности, памятники. Чтобы было понятно, дело в том, что в свое время вот таким памятником воспользовался первосвященник, который предрек, предвозвестил, провозгласил от избытка сердца 90% сокрытого, 10% проговорили уста. Приговор принес нашему Господу. Как оправдать убиение и убивание Сына Божьего? В притче наш Господь сказал: «Хозяин виноградника имел виноградарей, послал слуг, чтобы взять плоды. Они кого побили, кого прибили, кого ничем отпустили». Тогда хозяин говорит: «Пошлю единственного сына моего, возлюбленного моего и так далее. Может быть, постыдятся его». Но они сказали: «Вот идет наследник». «О, а вы откуда знаете?» «Ну, знаем, слушай, что первый раз». «Это что, единственный наследник или их несколько?» Он говорит: «Единственный наследник». Они бы сказали, если бы не один, они бы сказали: «Один из наследников». Потому что, когда побивали Стефана, и сыновей его, не сына, у него несколько сыновей было, таким образом, сыновья лишились быть наследниками, не наследником, единственное число. А когда наследников выбили, то теперь можно было, чтобы Ахав забрал виноградник. Понимаем? Так здесь в притче Иисус показывает, что они прекрасно знали, что у отца единственный наследник в единственном числе – Сын Божий. И священники, первосвященники и верхушка фарисеев прекрасно знали, что Он действительно Мессия. И зная это, искали, как Его убить. Для этого камень нужен был. Памятник. И вот этот первосвященник говорит: «И вы не подумаете, вы ничего не знаете». Там интересная такая фраза. «И не подумаете, что лучше для нас, для Бога?» «Нет». «Для нас. Весь мир за ним идет, мы ничего не успеваем делать». Так же было возмущение, правда, да? И решили убить не только нашего Господа, а еще и Лазаря. А почему? Потому что ради Лазаря, ради этого возвещалось, проповедовалось имя Иисуса Христа. Потому что раз Лазарь воскрес из мертвых, кто это сделал? Иисус. И когда на ослике он ехал в Иерусалим, то его встретили. Почему? Потому что кричали: «Это и, значит, пророк из Назарета, который воскресил Лазаря». И все его встречали: «Лазаря воскресивший». Да, да? «Ты посмотри, говорит, что делается. Надо, говорит, его убить». И что он сказал, этот первосвященник? «Вы не подумаете, что лучше для нас, чтобы один человек умер, нежели чтобы весь народ погиб». Это он сказал не от себя, но будучи на то время первосвященником, памятник первосвященничества, этим камнем теперь он притыкается и будет уничтожать. Вот такие первосвященники и первосвященницы, в кавычках, зачастую, не дай Бог, являемся мы с вами. И доказывая справедливость, святость, вот такие первосвященники, в кавычках, взяли камни, привели женщину побивать камнями. Оказалось, что их всех надо бить камнями. Значит, получается, когда у нас скандалы дома, и мы домогаемся чьей-то справедливости, то первого бить камнями надо того, кто поднимает этот вопрос и скандалит. Понимаем, нет? Трение взаимоотношений, это как раз и показывает. Вот оно, вот, вот сюда и выходит. О, камень взял. Почему это происходит? Он говорит, я скажу почему. Притчи читаем, 3 главы, 21 по 23 хотя бы. Притчи, 3 глава, 21 по 23. Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность. Здравомыслие и рассудительность – это как составляющие части премудрости. Премудрость – это Сын Божий. И они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Значит, он говорит, если идет спотыкание в мышлениях, в рассуждениях, с одной стороны грехи – это все понятный вопрос – здесь еще человек отвернулся от Христа, а отвернувшись от Христа, потерял здравомыслие и рассудительность. Что такое здравомыслие и рассудительность? Здравомыслие, а то больномыслие, болезненность мысли, понимаем, да? Будьте здравы в вере, а то значит больные в вере. Тогда и в любви здравы должны быть, а тут поддельные, понимаем, да? Тогда, чтобы наш дух, душа и тело были без порока, то есть здравы, а тут больные. Он говорит, потеря здравомыслия и рассудительность. Скажите, как к седьмой церкви обратиться? Они хранят здравомыслие и рассудительность, они хранят взаимоотношения с мудростью? Нету, правда, да? Теперь, это будет для них жизнью, для души, украшением для шеи? Нету ни жизни, ни украшения. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, нога твоя не споткнется. Тогда они не идут по пути безопасно, они в опасности по-другому. Они уже давно в опасности. Какой опасности? Там похозяйничал сатана. Глаза слепые, одежды нету, мышление поражено, считают ни в чем проблемы нету, сдвиг ума полный. Скажите, а на иных языках они молятся или перестали? А они, это самое, успели водное крещение иметь или что случилось? Ну, успели, да. Интересно, а у этой церкви было пророчество видения откровения или прекратилось? Я думаю, что было. А проповеди какие говорились, как вы думаете? Что мы в погибшем состоянии, нам нужно осветиться, очиститься, да, такие, да. Может быть, но в таком случае они отбеливали переднички. Понимаем, да, нет? Это называется, комара поймали и комару нос оторвали. Ну, грех поймали, вот размером с комара, и вы ему нос оторвали. Вот представляешь, вот в этом вопросе мы каемся. Ну, это игра. Или уверенность, что ни в чем не имеют недостатка. Ну, тогда это вообще полная слепота. Читаем 4 главы притч. 11-12, а потом 18-19. Притчи 4 главы 11-12. «Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься». Так, седьмая церковь Откровения. Вы по стезям праведным пошли? Вы пошли, и ваш ход не стеснен? Вы побежали, не споткнулись? Скажите, они не споткнулись? Они не упали? Они не валяются? Поднимайте, поднимайте. А теперь наш вопрос. Мы не споткнулись? Не валяемся? Мы быстро прощаем? Быстро освобождаемся? Быстро просим прощения? Быстро каемся? Быстро освобождаемся. Ну, все для нас, правда, да? 18-19 стих. Стезя праведных, этой же главы, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полноты дня. О, какое благословение! Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться. Ну, язык не поворачивается назвать эту церковь, что там беззаконники. Ну, не получается назвать. Да нет, как-то надо по-другому назвать. Ну, а они что, споткнулись, не споткнулись? Они упали? Они стоят, они сидят или они упали? Вот и приехали. Согласно описанию, носишь имя, что ты ни в чем не имеешь недостатка, а ты не знаешь, что ты жалок, слеп, наг, ни холоден, ни горяч, то смотри, что получается. Ты в состоянии не знал, а что ты споткнулся? Значит, получается пренебрежение к премудрости полнейшее? Скажите, а как это может быть? Пренебрежение к премудрости Божьей, когда мы являемся членами церкви. Как? Не принято рассуждать об этом. Он говорит, я хочу тебе открыть это. И вот сегодняшнюю тему, которую дал Бог, я не знаю, как получилось мне ее передать, но чтобы задуматься нам, Боже, а какие камни у нас? Какие взаимоотношения у нас? Мы стоим на краеугольном камне? Ведь если принципиально смотреть, налегли воды или наперли воды, налегли ветры, и, говорит, поколебали, то есть дом приткнулся, споткнулся и упал. Мы сегодня разбирали, споткнулись, упали и не встают. Ну так да или нет? Что же теперь делать? Господи, к Тебе идем. Ты говоришь, я хочу дать вам этот путь. Какой путь, Боже? Чтобы была полнота покаяния, свобода, ликование, торжество, подъем. У нас есть о чем задуматься. Склоняем наши колени. Будем молиться, каяться, благодарить Бога. Аминь. Владыка Божий, большой благодарностью пред Твоим лицом, что Ты есть Бог Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. С благодарностью пред Твоим лицом, что Ты собрал нас опять, как птица птенцов под крылья свои. Благодарность Тебе, что даровал ту возможность, чтобы Слово Твое обильным потоком проникало внутренность нашу, чтобы нам задуматься о своем хождении, мне о своем, и так каждому. Господи, чтобы задуматься, какова жизнь, какое общение с Тобой, в каком состоянии одежды, обувь, в каком состоянии светильники, насколько поправлены фитили, каким огнем горит светильник внутренности. Боже, насколько мы ходим пред светом Твоего лица, насколько мы ходим, не спотыкаемся, насколько свет Твой в нас пребывает. Владыка Божий, с благодарностью пред Тобою, потому что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Благодарность Тебе, потому что действительно Ты собрал для того, чтобы Слово Твое обильно проникало. Боже, чтобы вот как меч об это острый, проникающий до разделения души и духа, составов и мозгов туда внутрь. Боже, чтобы помышления, намерения сердечные в свете Твоего лица были открыты, чтобы не устами, не языком приближаться к Тебе, но жизнью, хождением, исполнением воли Твоей, быть радостью Твоею. Боже, благодарность Тебе за эту милость, за это благословение, что мы имеем еще возможность этой встречи. Боже, что вместе сообща можем вопиять о самих себе, о своих родных и близких, о домочадцах друг о друге. Владыка Божий, чтобы сила Твоя наполняла, чтобы осознание и покаяние было во внутренности. Боже, чтобы чаша покаяния была наполнена, чтобы над нами исполнилось благословение, те, которые упавшие встали, поднялись и шли твердо за Тобою. Боже, чтобы нам быть готовыми к переселению на своем месте, быть готовыми всегда быть пред Твоим лицом, как некогда Ты сказал, что Ты есть Бог всемогущий, ходить пред Тобою. Боже, ходить так, как по воле Твоей, ходить так, чтобы была радость о Тебе, ходить так, чтобы Ты торжествовал о наследии Твоем. Ходить так, чтобы внутренность была преисполнена силой и славы. Ходить так, Господи,
как движение благодати было в свое время, когда ты посылал ангелов в купальную Эфезу, и там было движение воды, и кто входил по движению воды первым, тот получал исцеление от болезни. Я не о физических вопросах, я о духовных вопросах. Боже, Ты сказал, что Ты освящающий, чтобы наш дух, душа и тело были без порока. Чтобы не было вот этих болячек, этой болезни. Чтобы не было не здравомыслия, но чтобы было здравомыслие, здравохождение, здраводействие, здравопонимание. Чтобы были здравы в вере, в надежде, в любви. Боже, прославляя имя Твое святое, чтобы здоровье было, чтобы вода здоровая была из внутренности нашей. Ты сказал, это здоровая такая вода, которая из порога храма текущая, и куда она приходит, там все оживает, оживляется, оживает. Боже, Ты сказал, из чрева потекут реки воды живой. Владыка Боже, чтобы такие вот реки живой воды текли. Владыка, благодарность Тебе, потому что Иисус, Ты пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. И Ты даровал эту возможность, Боже, чтобы на ошибках других нам учиться не повторять этого, во что они попадали. Владыка Божий, чтобы это обилие жизни было во внутренности. Ты напояющий сад Твой, цветник, виноградник, каждое мгновение, там жизнь. Владыка Божий, Ты даровал благословение, чтобы принимать любимое тело, пролитую святую кровь, чтобы иметь в себе жизнь, иметь жизнь вечную с избытком. Благодарность Тебе. Благодарность Тебе, что Ты определил благословение. Ты сказал, что Ты жилище Твое поставишь среди народа Твоего. Селишься и будешь ходить там и жить. Благодарность Тебе. И вот мы пред Тобою. Боже, наполни силой Твоею. Наполни помазанием Твоим, чтобы нам встать, стоять твердо, непоколебимо. И быть пред Твоим лицом, в Твоем водительстве, в хождении. Владыка, благодарность Тебе за эту величайшую милость. Боже, что для нас еще милость Твоя продлевается, что солнце еще светит, что небо еще мирное. Боже, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Благодарность Тебе за это, что мы Твои сыновья и дочери, дочери и сыновья. Благодарность Тебе, что Ты не гнушаешься. Владыка, ну Авраама, Исаака и Якова, да, понятно. Но Ты сказал, что возродитесь, даже дети отступники, я сочетался с вами, Ты не погнушался даже и таковыми. Боже, каковы мы, Ты знаешь хождение наше, чтобы нам называть вещи своими именами, признавать свое состояние и не останавливаться на достигнутом, но святой да освящается еще, и праведный да творит правду еще. Наполняй Твоей славой, Твоего помазания и благословения с благодарностью перед Твоим лицом. Боже наш Боже, руководи нас дальше советом Твоим, наполняй славой Твоего помазания. Господи Боже, и да будут сердца наши преисполнены силы Твоей и помазания Духа Святого, чтобы мы шли так, как желаешь и Ты. Руководи советом неба, держи за правую руку, веди Ты путями Твоими, а от нас прими благодарность. Будь прославлен и возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.